Начнем сначала. Бокер Тов. Тот, кто со мной знаком немножко и слышал мои уроки, знает, наверное, почему я здороваюсь. В любое время дня и суток я здороваюсь таким образом и говорим Бокер Тов. Потому что бокер на этом языке, ну, это утро. Это утро. Что-то проясняется. Раньше было темно, как бы, да. Что так написано? Эра вы и бокер. Был вечер, и было утро. Вечер – это такой хаос, такое смешение добра и зла, тьмы и света. А бокер что-то проясняется. Есть такая лоха, когда можно молиться утреннюю молитву, шахри. В этой лоха, когда ты отличаешь амуд от хаверо. То есть ты отличаешь столб от человека, от товарища. То есть так, ты думал, например, что хаверо твой товарищ, а оказался столб, например. Так тоже бывает иногда. Вот когда ты отличаешь одно от другого, амуд, отличаешь столб от товарища, можно начать молиться утреннюю молитву шахри. Так что бокер – это такое прояснение такое. То, что было неясно, становится более ясным и понятным. Поэтому мы говорим бокер тов. Я так понимаю, галочку, у нас время до утра. Правильно я понимаю, да? Пасхальный седер до утра должен идти.
Да, конечно, мы уже все убрали, мы уже готовы.
Вот. Но у нас какие-то есть там час, там полтора, да? Так это на самом деле задача такая немножко такая непосильная, потому что только Всевышний может сделать такой цимцум, как бы, да? Вместить себя в некое пространство и время, да, а мы, ну, попробуем. Значит, смотрите, что еще интересно, я вам скажу. Мы попробуем вот эти лучи света, которые в нашу ночь должны прийти сейчас, нашу ночь осветить должны эти лучи света. Недаром было написано, что у них ночь была как день. Почему там будет такая история с мудрецами? Они сидели, пришли ученики, искали учителя, пришло время утреннего шма. Одно из объяснений говорит, что они просто так учились, что они, у них ночь была как день вообще, поэтому они не заметили, что наступил рассвет. Ну, мы попробуем эти лучи света, как бы, так сказать, впустить в нашу ночную вечернюю мглу. Сейчас только, может быть, я не знаю, если нас слушает какая-нибудь там Америка, так может там еще не вечер. Но у нас тут вечер, темнота полная. Что еще интересно вам скажу? Как этот вот свет, так сказать, ночь осветить? Сейчас осветить можете вы эту ночь, мы все можем осветить ее, потому что когда-то мне сказал один редактор еврейской газеты, он сказал мне так. Я к вам обращаюсь, он сказал, я к вам обращаюсь как к духовному лицу. Так он сказал. Вы понимаете, что я ему ответил, да? От духовного лица слышу сам такой. То есть на самом деле мы все очень такие духовные лица, духовные такие душевные люди. И это очень легко как бы проверить по Торе, потому что есть такое место знаменитое, когда стоит Моше Рабейну у горящего куста, который не сгорает. Ему говорит Всевышний, шаль на алеха, сними обувь. Место, когда ты стоишь, земля святая. Рехай Воложин приводит Зора Кодыш, говорит, что на языке Зора Кодыш на алаим обувь, туфли – это физическое я человека. Тора говорит с нами человеческим языком, нашими сравнениями. Понятно, что любое сравнение хромает, это понятно. Но все-таки, как аналогия, мы понимаем только наши образы, которые нам знакомы по этому миру. Так вот, так же, насколько человек выше своих ботинок, настолько его духовное, душевное «я» выше его физического, материального «я». Это тоже очень легко проверить. Ну, скажем, галочка, у тебя же муж, скажем, высокий, правда? Да? Дан высокий, да? Сколько у Дана роста?
Ну, Дан 1,82 где-то.
О, я же помню, да. Теперь скажи, пожалуйста, сколько вот у Дана его туфельки, вот так вот подошва от подпола, ну, так вот по высоте примерно? Ну, наверное, сантиметр, да, ну, полтора, но не больше, правда?
Ну, наверное, да.
Наверное. Ну, да, он человек высокообразованный, большой ученый. Он может посчитать нам, да, какой процент от 180 сантиметров, это 2 сантиметра. Процент небольшой, да? И он говорит нам Торы, говорит нам Хайм Воложин, говорит нам Сарайс Народного Кодыш, что это вот настолько, насколько мы выше своих ботинок, настолько наше духовное, душевное «я», оно больше, оно выше нашего физического «я». Там еще одно очень важное место, когда Всевышний говорит Моше Рабейну, «Моше, Моше», он говорит, два раза. Известное объяснение, что это такое лашон любви, как бы, язык любви. Кого Всевышний любит, обращается к нему два раза. Есть еще одно объяснение. Говорит Рабхайм Воложенер, это обращение как к двум муше. Есть такой земной муше, есть такой небесный муше. Так в каждом из нас есть такое наше земное я, есть небесное я, которое уходит вообще в такие заоблачные дали. Это тоже такой лучик света, который может пролить на какую-то ясность в нашу сегодняшнюю ночь. Что еще можно, чем можно как бы нашу ночь осветить? Рав Хаим так хорошо говорил о неунылом седере, замечательно. Вот. Так вот, неунылый седер еще можно осветить, так сказать, с нашими песнями. Что можете за годы, пойте. Неважно, у вас есть слух или нет слуха, пойте от души и громко. Ну, если слух совсем хорошо, пойте, потому что говорит Рамхаль, коля полот шамаем насот аль-ядей шра. Все действия небес совершаются посредством песни. Так говорит Рамхаль, великий наш раввин, великий ученый. Попробуйте. Можно для начала вспомнить, скажем, известную такую сегодня песню, когда крутится в интернете, все ее знают, ее слышали уже, эту песенку. Какой-то очень талантливый еврей сочинил, я помните. А мы с тобой, брат иудей, Шулхан Арух у нас кицур, пришла весна и Песах с нею, пришла весна и Песах с нею, пришла весна и Песах с нею, продай хамец, купи мацу. Там еще 8 куплетов, сейчас все петь не будем. Там что еще интересно в этой песенке, как в любой, как-то в любой шутке есть доля шутки, а все остальное очень большая правда. Там заложена очень серьезная такая, серьезная лоха там в этой песенке звучит. Надо что-то сделать. Надо, во-первых, убрать дом от хамца. Надо сделать физическое действие, убрать дом от хамца. Мне необходимо это сделать. Мы живем в мире осия, в мире действия. В мире действия. Значит, первое действие, которое нужно сделать накануне Песаха, убрать хамец из дома. Да. И второе действие тоже такое очень важное. У меня когда-то был несколько лет тому назад урок в университете в Иерусалимском. Мне сказали студенты: вы знаете, мы так хорошо провели Песах, уже после Песаха был урок, так хорошо провели Песах, мы кушали мацу, мы пели песню «Маништана, Алай Лазе». А году мы не читали, это же скучно, сказали студенты. Вот, такая, второе наше очень важное действие в самом Песахе – рассказать сыну, это мицва Дорайта, мицва Исторы, рассказать сыну, что там произошло в Египте. Все, что мы можем передать, наши ощущения, наши мысли, наши свойства, наши надежды, наши пожелания, все это надо рассказать. Интересно, что еще лет 500 тому назад, когда не было печатного станка, седер шел не так, как у нас сегодня. У нас сегодня у всех такая пасхальная года в руках. Я просил вас захватить с собой весеннее настроение, пасхальную году. А у них ведь до печатного станка не было книг. Были такие свитки, такие там гелот такие. Они садились вот так вот в полоборота к ведущему седер. И вся ночь была эта ночь вопросов и ответов, размышлений. Так это было. Расскажи сыну своему. Сегодня как-то задача упрощается, тогда ну прочитай. Но не просто прочитай, как хорошо сказал Рав Хаим. Не просто прочитай, не уныло прочитай. Дай себе и всем остальным почувствовать, осознать это то, что было в эту ночь. А насчет песни еще такая интересная вещь. Есть такая гмара. Рабби Йошуа бен Леви говорит, что тот, кто удостоился в этом мире сложить песню Всевышнему, удостоится сказать ее в будущем мире. Одно из явлений, когда открываем в Агаде, а когда такая многоплановая, это прошлое, настоящее, будущее, это сразу много миров открывается перед нами, когда мы открываем страницы Агады. Интересно, так чем мы заняты? Есть такой традиционный вопрос, очень часто Гмара спрашивает: Бамаскина, чем мы заняты? Что мы сейчас делаем? Там было в заголовке написано в анонсе, что придет Леви Гдаревич и выведет всех, поможет всем выйти из Египта, выведет всех из Египта. У меня есть знакомый, очень хороший приятель, он грузинский еврей, когда приехал в Израиль, его позвали на шаббат. Когда после вкусной трапезы ему сказал хозяин: сейчас я вас выведу, можете себе представить реакцию грузинского еврея. Хорошо, только у него кинжала не было, слава богу. Так вот, вывести на нашем языке означает, да, вывести это как бы сказать какую-то браху, какую-то вещь, которая важна для вас, важна для меня. Я говорю, для вас, вы слушаете меня, имейте в виду, что мы вместе делаем одно общее дело. Так на самом деле мы сейчас ставим перед собой невыполнимую задачу. Почему? Потому что есть влияние во времени. Оно приходит именно в то время, когда оно должно прийти. А сегодня нет еще влияния той ночи, которая будет через пару дней. Нету. Это влияние придет именно в ночь 14 на 15 Нисана. Есть влияние во времени, которое связано с этим, именно с этим временем. Мы знаем, когда наши мудрецы решением установили такую интересную вещь. Они сказали, лет 1000 тому назад, сказали «параша горемет». То есть недельная глава, вообще то, что написано в Торе, оно может быть связано с событиями этого мира. Это не всегда открывается, не всегда это понятно. Но очень часто человеку так показывают какие-то такие вещи. Ты видишь, вот недельная глава, там вот что-то в истории написано. И вдруг в этом мире что-то происходит, связанное с тем же, о чем говорит Тора. Мудрецы установили это правило Почему? Потому что когда была такая печальная очень история во Франции, когда сжигали наши святые книги напротив того самого собора, который недавно горел, вот там когда сжигали наши святые книги, и мудрецы спросили, сказали такое, то, что мы сейчас не умеем делать, сделали шейлат халум. Вопрос во сне. Спросили небеса, что это такое? Им ответили, зот хуката тора. Это непостижимое разумом некое такое событие. А онкелос переводит на арамейский язык гзират урайта. Это гзира постановление из Торы. И сказали тогда мудрецы параша гореми. Недельная глава может быть связана с событием этого мира, потому что в недельной главе хукат рассказывается, как сжигали красную корову. Накануне этого в Йом-Шиши именно в Йом-Шиши сжигали наши книги во Франции. И мудрецы установили для всех тогда пост. Пост добровольный, кто хочет. Поститься в Йом-Шиши не в календарную дату, а именно в Йом-Шиши в эрев шаббат накануне недельной главы хука. У меня была несколько лет назад такая интересная история, когда приехали к нам студенты из Германии. Ну, евреи из Германии, да. А ну, представьте, евреи из Германии, да, там душ принимают 3 раза в день. И вдруг пропала вода в 5 зданиях на всей этой улице, где проходил у нас семинар. Нету ни капли воды. Скандал, балаган. Позвонили в полицию, позвонили в ГИХОН, такая служба водоснабжения. Скандал, что делать? Деньги заплачены, семинар, люди приехали из Европы, Германии. Что делать? Вдруг кто-то нашел на улице маленький крантик. Как-то умно так сделали, что этот крантик может любой ребенок так крутануть и перекрыть воду. Какой-то ребенок крутанул и перекрыл воду 5 зданиям на этой улице. Крантик крутанули обратно, его воду открыли. А я накануне вечером давал там урок и спросил. Я говорю, ребят, скажите, пожалуйста, у кого из вас в жизни были такие вот события, что-то происходит в твоей жизни, и это связано каким-то образом с тем, о чем говорит Тора сегодня? Никто руки не поднял. Я поднял обе руки. У меня такое было в жизни. Я знаю людей, у которых так было в жизни. Я им сказал вечером, знаете что? Вам Всевышний не показывал, он вам покажет, что может быть такое явление, когда что-то происходит в вашей жизни, и это связано каким-то образом с тем, о чем пишет и говорит Тора. И я ушел. Утром эта история с водой. Крантик, который вода не шла, вода пошла. Я возвращаюсь домой и думаю, я что-то такое себя проповедовал. Так кто недельную главу? Что там за недельная глава? Я открою недельную главу. Это глава Хукат. Когда Моше ударил по скале, не было воды, он ударил по скале, и вода пошла. У меня волосы стали дыбом на голове. Я возвращаюсь обратно к студентам. Говорю, слушайте, я вам вчера сказал, помните, вам Всевышний покажет, что есть связь, может быть, связь между тем, о чем говорит Тора, и тем, что происходит в этом мире. Да, говорит, вы сказали. Я говорю, ну-ка, откройте недельную главу. Мне говорят, сейчас мы прогуглим. Все, книг не читают. Говорят, сейчас мы прогуглим. Прогуглили. Я говорю, ну что? Они говорят, жесть. Жесть. Это высший комплимент. Интересно, еще одна вещь. Помните, мы сказали, мы находимся в мире Асия. В этом мире нужно что-то сделать. Чтобы какого-то результата достичь чего-то, надо что-то сделать обязательно. Мир называется Асия, Ласот, сделать. А мне как раз мои дети накануне этого Йом-Шиши сказали, пап, говорит, ты что-то уже несколько лет проповедуешь какие-то такие интересные вещи, там вот, недельная глава, там какие-то события такие, да. Человек родился в такой-то год, в такой-то день, в какой-то месяц, какая-то связь между годом, месяцем, неделей, в которой он родился, его жизнью. А вот сейчас парашат хукат, Йом-Шиши, этот пост, который установили мудрецы, ты же никогда сам не постился. Я говорю, да, интересно. И я первый раз в жизни постился в этот самый Йом-Шиши, этот пост накануне недельной главы хукат. Может быть, заслуга моего поста мне Всевышний так ап, и показал вот эту самую. Как сказать студенты, жесть. Так еще раз, что мы можем сегодня сделать? Да? Сегодня не 14-е, не 14-е Ниссана. Сегодня нет того влияния, которое придет 14-го Ниссана вечером, ночью, оно придет, это влияние. Можем только попытаться как-то настроить струны нашей души, нашего интеллекта. Эту настройку сохранить еще, так сказать, на несколько дней, чтобы там уже так заиграла наша арфа, наша. Говорят, что в храме будет 7 струн у этой арфы, в храме шейха 8, а в грядущем мире их будет 10 струн этой будущей, так сказать, арфы будущего. Ну, попробуем. Знаете, в вихре современных событий очень хорошо сохранять такие хорошие человеческие какие-то свойства, например, любознательность. Хорошее свойство, правда же, да? Один любознательный еврей обнаружил, что устами последних пророков, Захарии и Малахи, Всевышний обещает, говорит, я вас в будущем очищу, как очищают серебро. А есть такой обычай, не знаю, вы сейчас сделали или нет, у меня жена уже почистила, есть такой обычай перед Песохом чистить серебро, которое находится в доме. Подсвечники, это стаканы серебряные, это такой обычай еврейский. Так это любознательный еврей обнаружил еще раз, да, что у последних пророков Захария и Малахи есть такое написано: я вас в будущем очищу, как очищают серебро. Любознательный человек оказался еще человеком неленивым. Он пошел к специалисту и спросил: скажи, а как очищают серебро? Сказал специалист: очень просто. Я беру серебряное изделие и... Есть такая интересная вещь, написано в Сефер Йецира, написано, что такое место есть в Сефер Йецира. Из трех камней можно построить 6 домов. То есть комбинаторика. 6 трех это 6, да? Есть такое понятие в математике, называется факториал. 10 факториал это 3 628 800. Там, где собираются 10 евреев, и они вместе учат Тору, там сила 3-миллионная. Математика у нас есть, когда нас служит, пусть проверит. 10 факториал это 3 628 800. 10 факториал. Там, где 10. Нас сейчас, я вижу, там сколько уже 90 человек нас здесь собралось, да? Ну, кто-то математик, может быть, Дан посчитает нам, какой факториал у 90 человек, когда собрались вместе, пытаются как-то, значит, отметить праздник Песах. Я думаю, что факториал очень большой. Вот это вот вместе, это такая серьезная вещь. Всего начинается с Седер Песах. Есть такой обычай. Так принято. А первый, вот эти самые, первый, так сказать, порядок самого Седа произнести всем вместе. Как это, помните, вместе весело шагать по простору. И, конечно, напевать лучше хора. Вместе, когда мы вместе что-то делаем, есть огромная гигантская сила в нашем действии. Принято так вот сказать всем вместе. Мы сейчас попробуем вместе с вами это сделать. Когда начнется седа. Сказать кадеш, урхац, карпас, яхац, магит, рахца, муци, маца, марор, корех, шулхан орех, цафун, барех, алель, нирца. Так принято начинать пасхальный седер. Интересно, что Песах – это начало. Начало всегда очень интересно. Тот, у кого не первый седер, вспомните свои первые, может быть, Песахи, и расскажите вашим детям, вашим гостям, вашим близким. Это очень важно. Начало всегда очень важно. Меня вот просили по заявкам телезрителя рассказать мою историю про первый Песах. Она так немножко уже так облетела как бы из-за средств массовой информации сегодняшней. Она облетела немножко, так сказать, народ ее кто-то слышал. Но еще раз, не Лоли Хвудин, не ради моей славы. Ради того человека, который когда-то произнес слова, которые перевернули всю мою жизнь. Ради него. Его уже нет в нашем мире. Это Рэб Аврум Прохоровский. Был такой человек в Москве. Ради него. Еще раз эта история, потому что нам вообще посылают примерно... Одни и те же истории посылает Всевышний, что мы как бы вспомнили так. Увидели этот поток света, который идет сверху вообще, тем более в эту пасхальную ночь. Почти у каждого большого есть какая-то такая история, которая его как-то просветила, в прямом смысле этого слова. Так вот, один из первых, первый седер, который был, я помню, в моей жизни, это была Москва. Это был конец 80-х годов. Нас позвали на пасхальный седер. Это не как сегодня. Рабанут, шлихут, полно израильтян. Такого не было. Где-то на краине Москвы сняли какую-то полуподпольную квартиру. Нас позвали. Мы поехали. Нас позвали часов на 6. Мы, естественно, приехали часов в 7. Понятно, уже люди интеллигентные. Не будем мы первые приезжать. Как неудобно. Заходим, я помню. Такая дверь, значит. На дверь нарисована такая красивая, сдобная булочка. И такие две скрещенные кости. Написано «Хамец не вносить!» Я так ночью у меня такой холодно поду проснулся. Хавец, не вносить, такой голос у меня был. Что это такое, значит, непонятно. Зашли, мы заходим. Стоят такие мальчики, в черненьких шапочках, с книжечками в руках, и так около стенки, и так как-то качаются, как будто собираются вот. Хотят прыгнуть в бассейн, только никак не прыгнут. Так, и качаются. Мне говорят, у тебя мама еврейка? Я так обиделся, у меня папа еврейка. Заходи, говорит, мама еврейка, заходи. Я думаю, ну что все такие? какие-то националисты какие-то, расисты какие-то. Прямо. Мама их моя интересует. Захожу. Гигантский, красиво накрытый стол. Ходят женщины, делают такие шаманские движения руками, как закрывают глаза, на свечами что-то такое крутят как-то так. Я думаю, ну попал. Ну хорошо, сели. Ну сейчас у нас такая функция в нашем зуме. Можно поднять руку, правда ли? Да. Поднимите руку, кто был вообще когда-то на пасхальном седере? У кого это, кто видел, что там происходит? Если можно поднять руки. Многие видели, да? Кушать не дают. А мы же в гости ехали, как люди, не покушали. Кушать, еда вся тут же, кушать неудобно, не дают. Говорят, ты еврей, который вышел из рабства к вечной свободе. Я думаю, что такое, что это? Ну, когда же? Сижу, вспоминаю всех знакомых евреев, которых я знал лично. Когда их всех вспомнил, я понял, чтобы спросили меня, я бы не только их не выводил из рабства, а так что закрыл бы два раза ключ, вот в рабстве повернулся, когда лично был знаком. Они все говорят. И когда можно начать уже кушать, они кушать не начали, а пошли на кухню, потащились на кухню, стали мыть руки там. И не только как люди с мылом помыли, кружку берут, на кружку поливают воду на руки. Руки вы их поднимают, и что-то такое бормочет. Я стою в этой очереди, и у меня, видимо, на лице было написано, что я про них всех думал в этот момент. Это последняя история с кружкой, видимо, заклинила меня окончательно. И в ту секунду, вероятно, когда на моем лице выражение приняло, так сказать, ну, так полный такой, перегей, апогей, такой беспредел полный, потому что на моем лице было написано. Я слышу какой-то шепот, оборачиваюсь. Знаете, есть такое выражение «библейская внешность». Около меня стоит человек такой большой бородой, такие горящие глаза, как будто с картины сошедшие. Потом я узнал, что на самом деле это не еврей, который принял еврейство. Это был Ряпавром Прохоровский, известный адвокат в Москве. Он что-то мне такое говорит. Он говорит по-русски. Я не понимаю, что он говорит. Какие-то странные слова. Он говорит, не оскорбляйте. Я говорю, что? Он говорит, не оскорбляйте, юноша. Выражение недовольства на вашем лице оскорбляет красоту этого мира, так чудесно созданного Творцом. Я так, как рыба, которую выбросили на берег за... Потом я нашел его много лет спустя в Москве. Говорю, вы помните московской кухни молодого человека с гнусным выражением лица? Он говорит, нет, я плохого не помню. Сказал, успел ему сказать, когда еще был жив, успел ему сказать, ваши слова сделали из меня человека много лет тому назад. Сказал, не оскорбляйте. Выражение недовольства оскорбляет красоту этого мира, так чудесно созданного Творцом. Когда, просто еще раз повторить, я услышал шепот, он говорил мне, не оскорбляйте. Я спросил, что, я не понимал, что он говорит. Он сказал, не оскорбляйте, юноша. Выражение недовольства на вашем лице оскорбляет красоту этого мира, так чудесно созданного Творцом. Мы постараемся, значит, в эту ночь, которая у нас сегодня есть, в наши час-полтора, которые у нас есть, да, именно, ничего себе, да-да, именно, я тоже так тогда подумал, ничего себе. Вот попробуем, значит, не оскорблять красоту этого мира, как чудесно созданного Творцом, попробуем. Значит, первое действие, которое мы делаем, это мы вслух произносим весь пасхальный седер. Потом начинается все, есть такая кяра у нас, да, такое чудо, у нас блюдо стоит Это был Рэп Аврум Прохоровский, известный адвокат в Москве, который сделал гиюр. Рэп Аврум Прохоровский. Его памяти я посвящаю эту историю, которую сейчас рассказал. Рэп Аврум Прохоровский. За царь. Пусть память праведника будет благословенна. Так вот мы начинаем с того, что мы произносим вместе этот пасхальный, так сказать, весь седер. А потом... Значит, у нас на столе стоит эта киара. Так, а есть разные обычаи, как ее накрыть там. Вот, но неважно, вы можете идти по любому обычаю, когда в ваших годах написано такое обычай, по Аризалю так, по Вильнюсскому Гаону так это делать. То, что вам ближе, то, что вам... Вообще есть такое правило, если мы знаем, кем были наши отцы, так сказать, и деды, надо вернуться к обычаям наших отцов и дедов. А если мы не знаем, можно вернуться, так сказать, если вы где-то с кем-то делают шуву когда-то, какой-то ашкеназский или какой-то сефарский там общине, я знаю. К той киле, в которой вы когда-то вернулись к Торе, можно взять обычаи этой килы. Даже если вы, скажем, не были ваши предки, вы связаны, вы не знаете, с кем вы связаны были ваши предки, но наверняка. Значит, Кера, на ней находятся три мацы. Три мацы. Мы попробуем сейчас такую вещь сделать. У нас все-таки времени, к сожалению, до утра немножко меньше. Попробуем типа принципу такого гипертекста. Гипертекста. Знаете, вся Тора это гипертекст. Люди, работающие с компьютером, знают, что это такое. Да? Такой некий текст, небольшой, содержащий огромное количество информации внутри себя, хранящий. Так вот, значит, когда вы показываете людям эти самые три мацы, потом мы будем среднюю из них ломать, и хорошо в это время подумать и сказать, может быть, да, сказать своим близким, почему мы ломаем вот эти три мацы, потому что средняя будет ломаться на две неравные части, на малую, которая останется с нами, и большую, которая будет отложена до конца. Это афикаман. Его заворачивают, потом дети его там крадут, дети возвращают, мы даем подарки за это. Почему именно большая часть этой мацы? Есть такое объяснение, что эти два кусочка мацы, две части, это как бы наша геула, которая была вот там в Египте, это малый кусочек мацы. И большая часть, это вот там будущая геула, то будущее освобождение, которое будет в скорости в наше время, в наши дни, и там чудес будет гораздо больше будет чудес. Поэтому это большая часть откладывается на конец, так сказать, на конец мировой истории в том виде, в котором мы ее знаем, это вот наше будущее гела, будущее освобождение. Что на этом блюде еще находится? Находится зро, такая косточка, да, это напоминание о карбане Песах. Не путать, это не карбан Песах, сегодня нет карбана, это не карбан Песах, это мы просто напоминание об этом. Почему бы написано, Вильнский Гаон приводит слова Ихескаля, написано, «Эцруа паро, мелах Мицраим шаварти». Я сломал как бы мышцу фараона, сломал эту мышцу, говорит Всевышний, царя египетского. На этом находится бийца, на нашем блюде. Находится бийца. А что это, почему бийца? Это напоминание, это тоже такое двойное всегда. Знаете, в Торе очень много такого, когда какая-то вещь, которая имеет по меньшей мере 2-3 значения такое, да? Бийца напоминает нам, когда, не дай бог, человек сидит в трауре, ему дают такое кушать такое яйцо, потому что такой круговорот жизни и смерти в этом мире. Вот. Так это напоминание о 9 ава. Интересно, что в том день, который происходит 9 ава, в тот же день происходит и Песах в этом году. Так всегда. День 9-го, потом тот же день, который в неделе, который мы празднуем Песах. То есть говорят так. Поколение, в котором храм не построен, как будто его заново разрушило. Это одно напоминание. Один такой намек, да, связанный с яйцом, который лежит на этом блюде. Второе напоминание было такое карбан хагига. Такое напоминание радостное. Карбан хагига, который кушали до карбана Песах, чтобы потом уже на сытый желудок кушать карбан Песах. Карбан, я думаю, что понятно всем, да, слово карбан, на русский переводится как жертва. На самом деле жертва – это такой, так сказать, перевод. Любой перевод – это версия. Карбан на этом языке – это лейт карев, приблизиться, приблизить себя к Всевышнему. Что такое был карбан? Там 4 составные, которые составляют, так сказать, весь мир, они в этом участвуют. Карбан всегда было какое-то животное. Всегда была какая-то мука, было какое-то растение, да, и вино было, это растительный мир, то есть животный мир, растительный мир. Была неживая природа, а всегда была соль. И человек, четвертый участник этого всего, он как бы, да, он как бы поднимал все это к Всевышнему, иногда сжигался весь карбан, иногда сжигалась часть его. Значит, напоминание о карбане Хагига. Что еще там есть? Есть марор, напоминание о нашей... горечь и рабство, которое мы испытывали. Знаете, была такая песня советская, помните? «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». Такая была песня, многим она была известна. Многие даже еще помнят, до сих пор помнят эту песню. Вот. Так я всю жизнь знал какой-то замечательный старый такой бородатый анекдот советский, когда еврейка пишет письмо своим родственникам в Америку и пишет, что «дорогие, у нас все очень плохо. У нас на рынке курочка стоит 5 рублей. Ее быстренько вызывают в это здание напротив детского мира. И говорят, ну-ка напишите новое письмо. Она пишет новое письмо. Дорогие, она пишет в Америку. У нас все замечательно. Вы себе не можете представить. Такая дешевизна. За 3 рубля можно купить на рынке слона. За 3 рубля. Ну вы знаете, зачем мне слон? Я добавлю еще 2 рубля и куплю себе курочку. Я всю жизнь знал, что это просто анекдот. Но мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Мне рассказали. Мне рассказали, что в 60-е годы был такой Рав Левин в Москве, которого однажды вызвали в это самое здание. И сказали ему, знаете, что там на Западе какое-то сейчас опять волнение какое-то евреев вот, советских. Напишите, что у вас все хорошо, все у вас в порядке. Он сказал, знаете, если я напишу, что все хорошо, мне не поверят же в Америке, там же дураки сидят. Да? Давайте я напишу так, что вообще все хорошо, но немножко чего-то не хватает, чуть-чуть. Сказали, да, сказали ему ГБшники, да, напиши, напиши, что чего-то не хватает чуть-чуть, да. И он написал. И там в Америке получили это письмо, главы мудрецы еврейского народа читают и ничего не понимают. Он пишет, у нас все хорошо, только не хватает свечей и сахара. Что он пишет? Вдруг Каменецкий кричит, понятно, что он написал. Не хватает свечей и сахара. В горечи и темноте мы живем. Значит, мороз напоминание о горечи и темноте египетского рабства. И хорошо нам вспомнить, что, в общем, и в той жизни, в которой мы жили, были многие приметы этого рабства уже советского, не египетского. Это марор. Есть еще карпас, да? Карпас, значит, такая картошечка, которую где-то примерно 30-50 миллиграмм нужно, меньше кизайта, чтобы было, меньше 30-50 миллиграмм, да, чтобы положить ее потом в соленую воду и скушать кусочек этой картошечки. Хоросет. Хоросет – это такие тертые, как бы, тертые, да, орехи там, смешанные с вином, да, яблоками, да, такое, например, глине, которую мы месили в Египте. Надо будет потом, когда мы будем макать в хоросет, да, напишем, мы должны макнуть и стряхнуть. Почему? Потому что любой галут, в котором мы были, он сначала нас очень как бы привлекал, он завлекал, так было и в Египте. Вроде все казалось хорошо, все казалось замечательно, а потом вдруг в одну секунду все обернулось рабством. Значит, и хазерет какая-то, тоже какая-то горькая такая, горькая зелень. Значит, первое, с чего мы начинаем, мы показываем это нашим участникам седера, успеваем задуматься о том, что как это все, так сказать, работает, да. Вот, значит, первое действие наше – это кадеш, да. Мы говорим кидуш над бокалом вина. Есть, бокалы вина будет 4, как вы помните, будет 4 бокала вина, и нам хорошо как бы вспомнить о том, что они символизируют. Это разная символика, это 4 галута наши, 4 изгнания наши. Есть и такая символика, это есть такое правило, есть такой закон, такая лоха. Четверо должны благодарить. Четверо. Какой главный еврейский тост, мы помним с вами, помните, да? Главный еврейский тост, что мы говорим? Лыхаем мы говорим. К жизни мы говорим. За жизнь мы говорим. Почему лыхаем? Говорит, что слово хаим это аббревиатура понятий. Четверо должны благодарить. Человек, который вышел с какого-то заключения, он был скованный, и он из него вышел. Человек, который перешел к морю. Человек, который вышел из каких-то страданий. Человек, который перешел пустыню. Все это аббревиатура слова хаим. Даже четверо благодарить. Так можно вспомнить, когда будете 4 бокала поднимать, вспомнить, что мы на самом деле, да, мы были в каких-то страданиях. А сегодняшний последний год принес очень многим людям, к сожалению, большие испытания. У нас очень близкий нам человек ушел от короны, ушел, чтобы была память его благословенна. Вот. И многие, в общем, пережили достаточно большие испытания в этом году. Надеемся, что они скоро эти испытания кончатся. И, конечно, что значит море? Море жизни мы пересекаем каждую секунду нашей жизни. И пустыню жизни мы тоже переходим. И понятно, что мы хотим как бы в этом выйти из этих испытаний. Поэтому 4 бокала вина напоминают нам, потому что четверо должны благодарить. Четверо. Значит, первый бокал вина, ну, вы знаете, это обычно наливают друг другу в седер Песахе, наливают друг другу. Они не каждый себя. Ведущему, если кто-то наливает, он, так сказать, должен находиться в таком привилегированном положении, ему должны кто-то наливать это вино. Мы произносим кидуш. И мы хотим, на самом деле, в этом понять, что такое на самом деле, что на самом деле такое душа, что это такое, что это вообще. У меня есть знакомый, которому мой коллега, он пришел, когда человек на урок, человек, так сказать, достаточно еще далекий от Тора, он посидел и говорит, ребята, мужики, я не пойму, у вас что, все попы, что ли? Он правильно сказал, что-то правильно сказал, да? Вы будете мне гой кадош, мамлехет куаним. Вы будете мне народом святым, царством священников, сказал Всевышний еврейскому народу. Так вот, что это такое душа? На русский язык обычно это переводится как святость. Но это перевод, да? Перевод всегда это какая-то версия. Есть некое такое значение этого слова, очень важное, которое мы хорошо понимаем. Отделенность и предназначенность для чего-то. Отделенность и предназначенность для чего-то. Но там есть второе значение этого слова, самое главное. Для того, чтобы к чему-то присоединиться. Написано в наших книгах, улам к душа, мир к души, это мир единства, мир гармонии. Мы должны все такими стать гармонистами в эту ночь. Мир гармонии души и тела, духовного и физического, это и есть мир к души. Хорошо об этом успеть потом, когда мы говорим кидуш на первый пасхальном седере. Есть еще одна очень важная вещь, которую хорошо как бы с самого начала иметь в виду. Поднимите руки, скажем, кто из вас слышал такую фамилию Герловин? Кто-то слышал такую фамилию Герловин? У советский ученый был Герловин. Нам когда-то в нашу ишиву приехал ученый и привез нам парадигму Герловина. Она называется, интересное название, называется она Пжирс. Пжирс. Парадигма жизнеспособных и развивающихся систем. То есть каждый из нас такая жизнеспособная развивающаяся система. Так называется Бжирс. Так он нам привез такую парадигму и сказал, что это такое. Он сказал, вы знаете, смотрите, я как ученый шел к определенным результатам. Мне интересно, что у вас. Как ученый, он сказал, я понимаю, что мир, в котором мы находимся, не первый, не единственный и не последний. Есть другие, он сказал, параллельные миры. Как ученый, он сказал, я понимаю, как существует жизнь, какой-то есть сверхисточник энергии, питающий все эти миры, и так, поэтому есть жизнь во всех мирах. Как ученый, он сказал, сейчас самое интересное, что нам относится непосредственно, он сказал, я понимаю, что простым действием в этом мире с ними соотносятся очень сложные структуры в этих вот параллельных мирах. И привел такой пример, как сейчас помню, протон. Почему именно протон, не знаю, но протон дан в составляющих Солнца, это именно протон. Он сказал, в этом мире действует один протон, в параллельном мире ему соответствует структура из 600 элементов. Один элемент в этом и 600 в том мире. Как вы понимаете, мы смотрим на этого ученого большими глазами. У нас только один вопрос был в голове. Какой ишиве учился этот ученый? Все, что он говорит, абсолютно чистая Тора, только он не знает иронических терминов. Понятно, сверхисточник энергии, понятно, да. То, что евреи называют Всевышний, Луким, Создатель, Творец. Это он и есть, конечно. Есть другие миры, понятно, что есть другие миры. Сегодня понятно, это понимают все, что жизнь человека не начинается днем рождения, не кончается днем смерти. А простым действием в этом мире, сложные действия, конечно, соответствуют, понятно. Еврейская женщина, еврейская девушка зажигает свечки перед началом праздника субботы, зажигает свечки. Не забудьте, кстати, зажечь большую свечу до начала субботы, чтобы потом от нее зажечь свечи. Праздника, и это нельзя будет гасить эту. Ну, вы знаете, в праздник зажигают от зажженного огня, и погасить уже будет нельзя. Надо свечку аккуратненько положить. И вот, забудьте за какую-то большую свечу зажечь до начала шаббата. И какой-то кусочек маленькой свечи отделите для Авдалы, нам уже будет там делать Авдалу. Но у вас в годах обычно написано все порядок, он весь описан там. Надо будет зажечь в дальнюю свечу, которую нельзя будет гасить. Нельзя быть большой, чтобы она была большая, чтобы не было пожара никакого. Так интересно, значит, мы зажигаем, берем спички пульные за полкопейки в магазине, мы зажигаем свечку еще за полкопейки в магазине. Что мы делаем? Мы включаем атомный реактор в духовных мирах. Мы выпиваем бокал вина. Это на самом деле гигантское духовное действие. Мы осветили эту ночь. Она стала совершенно особенной, эта ночь с нашим кидушем, который мы сделали. Это первое действие. Что еще нам интересно? Дальше мы делаем вот следующее действие, это урхац. Да? Урхац. Урхац это омываем руки без брахи, для того, чтобы дети нас спросили, не только дети, нас взрослые спрашивают, а что мы такое делаем, а почему мы омываем сейчас руки, а почему мы не кушаем после этого хлеб, почему без брахи. Есть такой закон, такая интересная такая штука. Есть в Аллахе, да? Если мы кушаем какие-то мокрые овощи и фрукты, которые мы кушаем руками, нужно сделать на тела отъедаем. Теперь, так говорит наша Аллаха, так говорит Шулхан Арух. Есть другая книга, Арух Шулхан, которая говорит, ты можешь сегодня так не делать. Почему? Сегодня нет карбонот. Нет жертв. Когда будет карбонот, слава Богу, да, без рата Шем, с Божьей помощью, мы до этого времени доживем. Тогда нужно будет на самом деле, потому что мы все имеем некий уровень тумы, духовной чистоты, нужно будет так делать. А сегодня, говорит Арух Шулхан, у нас нет карбонот. Мы все тмеймет, мы все когда-то родились в роддоме. Да, и в этом роддоме наверняка кто-то в этот момент уходил из земной жизни. Вот, и это весь этот шатер, весь дом наполнен тумой. И мы не можем очистить, нет красной коровы. Поэтому, говорит Арух Шулхан, можешь, значит, сегодня, пока у нас есть разрешение, кушать хольную, будничную пищу в состоянии таме. Просит рассказать детали, хоть немного, что происходит во все во время, когда мы зажигаем свечи, когда мы пьем бокал вина. Есть такая история про Бешта, когда Бааль Шем Тов попросил своих учеников, значит, они делали третью сиуду, шаббат, он омыл руки, вот и сказал, закатилась звезда западная. Спросили ученики, что это такое, что вы сказали? Ученик сказал, сейчас ушел из земной жизни Орахаим, великий мудрец. Откуда вы знаете Ребе, спросили хасиды. Сказал Бешт, тайна того, что происходит во всех мирах, когда мы делаем Мецилат Йедаим, это тайна открыта одному человеку в каждом поколении. Этой тайной раньше владел Орахаим. Сейчас тайна открылась мне, и поэтому я понимаю, что он ушел из земной жизни в этот момент. Так на чем мы остановились, да? Что мы пытаемся, как бы, да, эту ночь осветить своим кидушами, своими действиями и своими действиями. Значит, урхац, да, что такое урхац? Оказывается, да, оказывается, что одно мнение в Алахе, что надо это делать, другое мнение в Алахе, что не надо этого делать сегодня, потому что у нас нет возможности, у нас нет разрешения кушать хольную пищу в состоянии таме, иначе мы все просто умерли бы с голоду. Вот. Но интересно, что в пасхальном седере и те, кто идет по первому мнению, те, кто по второму мнению, все делают эти Мецилат Йедаим. Почему? Это воспоминание о будущем. Мы в эту секунду говорим, мы знаем, что все вернется. Пишет Рамбам, вернутся все законы, которые действовали прежде. Все вернется. Вернется храм, будет карбонот. Нужно будет на самом деле омывать руки, кунаться в мику, чтобы кушать карбан. Все это вернется. Есть такой мнемонический прием, помогающий запомнить эти вот семь жидкостей, которые могут привести это вот яблочко там, или какую-то картошечку в состоянии возможности получить туму. Есть такой мнемонический прием, называется Яд Шахат Дам. Еврейскими буквами записано. Яд Шахат Дам. Это Юд, это значит, это вино. Дам – это кровь. Шахат – это шемен. Это масло. Хет – это халаф, это молоко. Таль – это тет, это роса. Еще один далит – это дваш, это мед. И мем в конце это вода. Вот эти семь жидкостей попадают на какой-то овощи, фрукт, они способны эти овощи, фрукт теперь получить какую-то туму, если не купили какая-то мертвая ящерица и так далее. Это отдельный разговор, на это еще часа полтора-два. Когда-то есть в Гумаре такое место, там написано в Гумаре, что наступит время, когда забудется Тора в народе Израиля. Какой пример приводит Гумара? Гумаре не приходит в голову, что забудется законы кашрут там или шабата. Сегодня это мы наблюдаем. Нет, говорит Гумара, забудутся законы Диней, Тума и Тара. Забудутся законы духовной чистоты и нечистоты. Так это переводится. На самом деле есть более адекватное значение. Тума это такой тромб такой. Закупорка такая. Не дай бог сейчас люди, которые столкнулись во время короны, знали, что это такое. Да? Закупорка, не проходит свет. Тромбоз такой духовный. А Тора это такое прозрачное такое. Получается сейчас вопрос, что к яблоку в меду это тоже относится. Но мы делаем Мецилат Йедаим до этого, когда мы садимся в Рош ха-Шана кушать это яблоко. Мы уже сделали Мецилат Йедаим до этого. Мы сели, сказали кидуш Рош ха-Шана, сказали браху на хлеб. У нас было Мецилат Йедаим, уже мы совершили Мецилат Йедаим в этот момент. Так что ничего не страшно, не волнуйтесь. Значит, еще раз, о чем мы остановились, что это действие, которое помогает нам понять, что в будущем все законы вернутся. Все законы вернутся. Это ухлос. Потом карпас. Мы берем кусочек этой картошечки, меньше кизайта, чтобы не быть обязанным потом сказать браху. И окунаем в соленую водичку. И говорим эту браху, вот буре при Адама. имея в виду при этом на самом деле, и в будущем, так сказать, мы будем кушать потом кизайт марора, имеем в виду в будущем все действия. Так же, как мы в кидуше говорим, что ихияну в кидуше, мы имеем в виду все заповеди этой ночи, не только сам кидуш. Это карпац. Потом следует этот самый урхац, яхац, да, мы сказали, две части мацы, большая часть это как бы та большая геула, которая будет в конце времен. И начинается магид. То, о чем мне сказали студенты в Иерусалиме, сказали, мы это как дома не читали, это же скучно. Вот, начинается эта самая главная такая часть, да, главная часть Песаха, Лавседр, это Агада, Магид, надо рассказать, надо говорить. Начинается с того, что мы, наверное, говорим на арамите, Ай Лахма, вот это хлеб бедности, который ели наши отцы в Египте. Я всегда старался своих детей накануне Песаха отвозить в такую пекарню, где пекут мацу. Это очень интересное такое действие. Есть особая мицва в полдень, после полудня, вот в РФ Песах, накануне Песаха, постоять в такой пекарне, хотя бы несколько минут, так помять это самое тесто, потому что мы делаем лешем ради этой заповеди мамацы. Я всегда стал собирать своих детей и возить в такую пекарню. Потом, знаете, когда поднимаешь этот самый, говоришь, это хлеб нашей бедности, то дети только что видели, три часа назад видели, как маца печется, вот так точно, как 3000 лет назад, так же точно, такой огонь, мгновенно все раскатывается, передается другим людям, они протыкают эти дырочки, бросают эту печь, оттуда выходит маца, когда ты это видишь, потом говоришь своим детям, вот он, хлеб бедности, как-то другое совершенно, знаете, другое ощущение. Вот, так сейчас мои дети уже моих внуков возят в такую пекарню, слава Богу. Значит, есть вопрос, а почему на арамите? Почему на арамите? Как всегда, есть сначала такой простой совершенно ответ, да. Арамит был разговорным языком в Вавилоне, где они жили. Есть непростое объяснение. Говорят так, написано в наших книгах такая интересная вещь. Малахим, ангелы, не понимают арамита. Приходит другое мнение, говорит, подожди, как ангелы не понимают? Они понимают все вообще, о чем ты говоришь. Да, они понимают, конечно, все. Но для них арамит это такой испорченный вариант как бы святого языка, лошен кодеш. То есть откуда взялись вообще все языки после Вавилонской башни? Откуда? Почему единый язык распался на многие языки? Был единый язык, лошен кодеш, святой язык, то, что сегодня называется словом иврит, был на всей земле, были слова одни, язык был один. Почему он распался? Это следствие греха людей во время Вавилонской башни. А малахим, ангелы, не понимают, что такое грех. Они такие... Ученики, которые сидят на первой партии, там шпаргалка не воспользуешься уже. Они не понимают, для них, у них практически почти нет свободы выбора. Для них непонятно это явление грех. Поэтому они как бы для них арамит такой испорченный вариант святого языка. Но нам как бы очень важно еще успеть подумать, что в эту ночь, когда мы начинаем с этого с арамита, мы как бы хотим сказать, Всевышний, ты сейчас слышишь нас, ты сейчас, не нужны больше посредники, не нужны посредники, никто не нужен, ты слышишь наш рассказ об исходе из Египта. Это первое действие. Потом мы говорим, что пусть каждый голодный сюда зайдет, да, кто хочет кушать. Есть интересный вопрос. Как это каждый может зайти, когда мы знаем, что Карбан Песах кушали в определенной, так сказать, компании, в хабуре. Заранее договаривались, вот в этой хабуре, вот так именно в этой, не переходи потом в другую. Договорился, значит, в этой ты кушай Карбан Песах. А он говорит, каждый голодный пусть зайдет. Что мы говорим? Есть такое объяснение, что умные евреи заранее, когда делали такую, собирали такую компанию, они приносили Карбан Песах с условием, что если кто-то, значит, кому-то вот понадобится голодный, окажется за дверью, то он сможет войти и кушать этот Карбан Песах. Значит, мы говорим, что мы в этом вот, мы сейчас здесь, а в будущем году мы будем Лошана Аба, значит, в земле Израиля. Здесь еще, значит, в этом году мы, значит, рабы, а в будущем году мы свободные люди. Здесь еще один вопрос, который задавали во времена храма. А почему мы кушаем все ночи и жареное, и вареное мясо, а здесь только жареное? Только жареное мясо мы кушаем. В карбане Песах. Мы сегодня не кушаем жареное мясо, у нас нет карбана. Но когда был храм и был карбан, я говорю, а почему сегодня только жареное мясо? Что это за история с жареным мясом? Рафиц Эксендер говорил так. говорил, знаете, там ведь не просто евреи эту овечку, так сказать, зарезали и скушали. Они какое-то время, может, что-то стеснялись, так Рабицек объяснял. Ну, как-то боялись, египтяне, это их божество, как-то мы их как-то вот так. Может быть, сварим там втихаря какой-то кастрюлечки, да? Сказал Всевышний, не-не-не, ребята, жарьте, чтобы запах жареного мяса разошелся по всему Египту. Жарьте, ничего не бойтесь. Есть еще один вопрос, который могут задать дети. Почему детям дают сладости до еды в эту ночь? Обычно детям говорят, нет, покушай сначала супчик, а потом будешь получать конфетку. В эту ночь мы стараемся давать детям орешки, всякие сладости, чтобы они успели услышать главное в Агаде. Написано, расскажи сыну своему. Это главный смысл всей Агады. Интересно, что вообще это называется, все это называется Слайла Седер, да, ночной Седер. Какой же это Седер? Какой же это? Все на самом деле происходит как бы невероятным образом. Все происходит совершенно необычным образом. Написано в Гемаре, кто учит Тору ночью, тому протягивают нить хеседа, нить милосердия с небес протягивают днем. Есть такая интересная Гемара, говорит, что это брахот. Брахот Гимал, первый лист Гимал, третий лист первой страницы. Она говорит так интересную вещь, да. В ночи есть три стражи. Три стражи. Меняются три стражи в ночи. Три стражи ангелов. Кульмара, подожди, я земной человек. Я не объясню, какие ангелы, какие там стражи, я не понимаю, что это такое. Хорошо, Кульмара, я тебе объясню. В первую стражу ночи, в первую треть ночи кричит осел, вторую, значит, лают собаки, и третья написано, что Ишаны даберет месаперет им бала. Жена разговаривает с мужем. У всего этого есть такое еще аллегорическое такое объяснение. Что такое хамор, осел? Это хамриют, материальность. В ночи нашего галута кричит материальность. Кричит во всю этот осел, кричит и требует от нас, помните, только все у нас ботинки в нашей жизни, но он требует, чтобы мы одели ботинки на голову. Вторая часть ночи, вторая треть ночи, это когда собака лает, когда есть мертвые в городе, не дай бог, да? Эта материальность может нас убить, уничтожить совершенно. И Ишам и Саперет им Баала, говорит, что Кнессет Исраэль, община Израиля, такая как бы жена верная своему мужу Всевышнему. Наш разговор со Всевышним, наши молитвы, наша Агада, это и есть наш разговор со Всевышним. Вот эти еще лучи, которые освещают как бы нашу ночь. Есть еще одна интересная вещь по поводу тьмы и ночи. Есть такое место в Марьян, написано «Окутан ты светом». И написано «Тьма окружает его». Так светом или тьмой ты окутан, спрашивает Мараш. Это я объясню, говорит, не волнуйся. Есть такое понятие внешний дом Всевышнего. Там на самом деле тьма, арафель, туман, там ничего не понятно. Есть понятие, говорит Мара, внутренний дом Всевышнего. Там только свет, абсолютная любовь, абсолютная чистота, абсолютная радость. Вот до этого внутреннего дома мы пытаемся добраться струнами нашей души, достучаться до этого самого внутреннего дома Всевышнего, который только свет. В эту самую ночь. Еще одна вещь, которую так уж мы задержались на этом. Мани штана лайла азе, да, чем отличается эта ночь от всех остальных ночей. Есть такая гмара, она говорит так, что человек, когда кушает что-то, может скушать достаточно большой, так сказать, объем пищи. Почему, говорит гмара? У него есть большой бейт кибуль, то есть некое вместилище. Кибуль это вместилище, хранит такой, махсан такой, склад такой, да. Некое большое вместилище для еды. Человек может выпить его воду, но без воды он может провести не больше, чем 3 дня без воды. Да? Но не может больше 3 дней. Почему, говорит Мара? Потому что у человека бейт кибуль, вместилище для воды гораздо меньше, чем для еды. Когда человек вдыхает воздух, говорит Мара, он может продержаться, ну сколько там? Видишь, у нас хорошие пловцы, пусть попробуют сейчас это сделать. Ну сколько? Ну несколько минут. Продержаться даже хороший пловец может без воздуха. Почему? Потому что бейт-кибуль, вместилище для воздуха у человека меньше, чем для еды и для воды. А для света, говорит Мара, когда человек закрывает глаза, попробуйте вот так, все вместе, так закройте глаза. Что там внутри? Полная, абсолютная тьма. Почему, говорит Мара? Потому что у человека нету бейт-кибуля, нет вместилища для света, нету. Ты закрываешь глаза, будет темно. Чтобы свет не кончался, нужно все время быть с Торы. Тогда Тора этот свет дает. Уходим от Торы, моментально наступает тьма. Так еще раз, вот это те самые лучи света, которые могут осветить нашу ночь. Мы говорим, маништана лайлазе. Она должна быть как день в нашем сознании, в нашем подсознании, в нашей душе, в нашем интеллекте. Есть такая история, когда Раби Исраэль Салантер шел по какому-то городку еврейскому и увидел, что у какого-то, в каком-то домике горит свеча. Он зашел, сидит еврейский сапожник и точает сапоги, делает сапоги. А тогда же свеча была дорогое удовольствие, это дорого стоило. Спросил он великий мудрец, что ты делаешь? Почему ты работаешь? Сказал ему простой еврейский сапожник великую истину. Он сказал, Ребе, коль зман шонер далук, одев шар летакен. Все время, пока горит свеча, что-то еще можно починить, что-то можно еще исправить. Пока еще горит свеча нашей души, что-то можно исправить, что-то можно еще починить. Потом мы переходим к тому, что мы говорим, что мы сказали, чем отличается эта ночь от всех остальных ночей, спросили, подумали об этом. А после этого мы говорим, что рабами были наши, мы были рабами у Паро в Мицраиме. Есть такой интересный, тоже интересный вопрос, почему не говорят браху на рассказ об исходе из Египта. Почему такой брахи нет? Вообще можно по ходу сделать так, галочка, я так понимаю, что кто-то знает какой-то ответ интересный, какой-то интересный вопрос, можно по ходу писать, мы будем смотреть на это. Так вот такой вопрос, кто знает ответ, пусть напишет. Почему нету брахи на такую важную несу? Раз в году рассказ об исходе из Египта. Скажи, Ашер Кидшан, Митцав и Цивану, ты нам заповедал рассказывать об исходе из Египта. Почему нет такой брахи? Поднимать лулав, есть браха. А на это нет брахи. Раз в году, только раз в году такой рассказ об исходе из Египта. Почему брахи нет? Есть несколько объяснений. Одно объяснение говорит так. У митцвы, у которой нет предела, не нужна браха. У этой митцвы нету. Она бесконечна на самом деле, эта митцва. Это одно объяснение. Второе, мы в кидуше сказали. Мы в кидуше уже осветили этот рассказ. Кидуши, когда мы сказали, что мы будем сейчас вот праздновать в Песах. Третье объяснение такое, что то, что подсказывает разум, некие такие разумные, такие какие-то сами по себе, так сказать, мицвот, они не требуют брахи. Нам подсказывают сейхель, разум наш нам подсказывает, конечно, нужно об этом рассказывать, а как же? Как же можно об этом не рассказать? Четвертое объяснение. Говорит Хатам Суфер, конечно, браха есть, только она не до. Она после рассказа об исходе из Египта. Когда мы скажем «Ашер Гаальну, ты нас освободил», это и будет та самая браха. Почему после, а не до? Кто-то знает ответ, напишите. Если вы знаете ответ, если нет, я подскажу то, что я видел у Хатам Суфера. Он говорит так. Потому что мы перед началом пасхальной зады, агады, мы как герим, как не евреи, принимающие еврейство. А не еврей, когда окунается в микву, он может сказать браху только после выхода из миквы, когда он стал евреем. Пока он сказать, что до этого ничего не может. Так и мы, до начала пасхальной агады, мы еще ничего сказать не можем. Когда мы скажем агаду, вот после этого мы говорим, да, говорим браху на этот рассказ об исходе из Египта. Что еще там происходит? Наше время бежит, конечно. Конечно, мы успеваем 1/100 того, что нужно сказать. Ну, что делать? Значит, там рассказывается о мудрецах, которые сидели в эту ночь и проводили, говорили о чудесах об исходе из Египта. Чем мудрецы интересны? Потому что там левиты собрались, коины и раби Акива, которые потом герим. То есть мы бы подумали, что коины и левиты, поскольку они не были заняты в рабском труде, левиты не пошли на этот субботник, который называл Паро, они были от этого освобождены, и они не дали себе в этом участвовать. Они как бы в этом рабстве потом тоже не участвовали. И вроде потомок геров тоже не должен быть. Нет, так описано. Все. И коэны, и левиты, и потомки герим. И все евреи должны рассказывать об этих чудесах, которые были в ту самую ночь в Египте. После этого мы говорим о том, что мы помним великих мудрецов, которые все это делали. Мы хотим быть на них похожими, мы хотим, чтобы нашим открылись какие-то тайны нам в эту ночь. И потом приходят четыре сына. И они, конечно, понятно, что это все мы тоже, это внутри нас. И мудрец, и мудрый сын, и злой сын, и не умеющий спросить, и наивный сын. Это все мы, это все части нашего я, конечно. Мудрый сын спрашивает, что это такое, что у вас за свидетельство, что у вас за законы такие непостижимые разуму, и что у вас за мишпатим, это тоже такие, это уже законы, которые постижимы разумом. Что вы тут делаете вообще, он спрашивает. И мы ему отвечаем. Эйн, мы сказали, ответь ему, скажи ему, что мы Эйн Мафтерин Ахарапеса Хатыкаман. Что он спросил и что мы ему ответили? Что это за вопрос и что это за ответ? Он сказал так, смотрите, подождите. Эдут, то есть свидетельство. Сначала Всевышний перескочил через наши дома, а потом, значит, была история с мацой. Ну, ты надо сначала кушать карбан Песах, а потом кушать мацу. Хуким. Песах было сказано 10-го Нисана. Вы взяли вчера свою овечку, привязали к ножке кровати, нет? Надо было вчера вечером привязать овечку к ножке кровати, потому что это 10-е Нисана. Это 10-е Нисана. Когда сказали евреям, возьмите, не бойтесь никакого ни божества, не бойтесь ничего. Ничего не бойтесь. Кто-то ответил что-то. Значит, возьмите. А потом уже после этого им сказали маца. Про мацу им сказали. Снова говорит мудрый сын. Надо сначала кушать карбан Песах, а потом подсом мацу. Что такое мишпатим? Опять говорит мудрый сын. Смотрите, по закону нужно сначала кушать карбонот. Там, сначала идет там карбонот и птица, а потом уже мучные приношения. Мы должны в конце кушать мацу, а сначала кушать карбон. Не-не-не, отвечает ему. Эйн мафтерин ахарай Песах афикаман. Ахар Песах афикаман, то есть после карбан, у них это был карбан, настоящий карбан, мясо. Не надо уже больше ничего кушать, не кушай больше мацу. Почему? Должен уйти с Песаха со вкусом свободы, в твоей душе, в твоем рту, в твоей душе должен уйти. Теперь, по возможности, наиболее. Сейчас вернемся к вопросам. Сейчас постараемся как-то успеть. Значит, она нам сказала, мы сказали мудрому сыну, запомни это. Карбан Песах, его последний кусочек мяса, это последний кусочек мяса. Все, после этого не надо уже кушать мацу. У нас сегодня нету, нету карбана. Мы кушаем последний кусочек мацы. Надо постараться сделать это до полуночи. Человек команд это скушать. И после этого мы уже ничего не кушаем. Интересно, в средние века. Говорят, что моряки были самые богобоязненные люди. Ну, переплыть море, мы с вами с самого начала, это не просто так, да? Моряки просили в средние века, здесь такая история, они просили у евреев кусочек афикамана, как некая примета, чтобы благополучно уплыть и вернуться обратно домой, переплыть море. Просили кусочек афикамана. Так вот, значит, со вкусом свободы мы должны выйти из пасхального седера. Что такое вкус свободы? Рав Ицхак Зильбер говорил, что это было, когда они там зарезали этот карбан Песах на глазах у всего Египта. Он говорил, это как будто в 37-м году выйти на Красную площадь, взять портрет Сталина, вот так порезать портрет Сталина двумя взмахами ножа. Так Рав Ицхак говорил. Это то, что они сделали там. Заслугу двух вещей они вышли из Египта. Карбан Песах и карбан и кровь Брит Милы. Есть такая история. Не так давно мой товарищ Рав Цви Патла сделал такой сын, называется «И было утро, и было вечер, и было утро, день восьмой». О людях, которые делали подпольную брит-милу в коммунистической советской Москве. Там есть такой человек, Рав Мотл. Я помню, Рабби Мотл. Я помню его по Москве еще, этого человека. Значит, он отсидел в свое время там где-то при Сталине, хорошо отсидел. Там было чудо, потому что, как это, никогда не знаем, что нам посылает Всевышний. У него началась гангрена на пальце. Его забрали в лазарет. И этот палец ему, без всякой анестезии, это же лагерная больница. Не Боткинская больница. Ему отрезали этот самый палец на ноге. Можете себе представить, что такое без анестезии, когда человеку отрезают палец. Он вернулся обратно, значит, обратно в Москву. И снова начал делать эти подпольные бриты. Я помню этого человека. Его вызвали опять в это самое, так сказать, замечательное здание. И сказали, смотри, мы тебя можем отправить туда, откуда ты пришел. Ты не боишься этого? Что сказал Рав Мотал? Сказал, дальше в Острякова и Малаховке вы меня отправить не можете. Так что я ничего не боюсь. Это еврейские кладбища в Москве. Мы стоим сегодня на плечах гигантов. На плечах гигантов, которые сохранили нам это еврейство ценой своей жизни, ценой своей свободы. Так он сказал. Это называется вкус свободы. Потом нам действует еще сыновья. Да, злой сын действует, злой сын. Интересно, говорят, что тут такая интересная штука. Что они вроде спрашивают одно и то же. И умный сын, и злой сын. Да? Потому что что у вас, что вы тут делаете вообще? Но написано по-разному. Не может быть ни одной случайной буквы в наших книгах. Все как-то очень продумано. Мудрый сын говорит «Этхем». Вам. Что вам заповедано? «Этхем». Слово «Этхем» – «Алев», «Тав», «Хав», «Мем». Есть как бы начальная буква – это «Алев». Есть последняя – «Тав». Есть буква посередине – «Хав», «Хав» и «Мем». То есть умный сын понимает, что есть прошлое, настоящее и будущее. Он понимает, чтобы, так сказать, преуспеть в будущем, нужно знать свое прошлое. Обязательно, потому что из настоящего шагнуть в будущее. А злой сын спрашивает «Лахем». «Маву да азот лахем» – «Вам». «Вам». «Вам» – это «Ламет», «Хав» и «Мем». Это три средние буквы, как бы только настоящие. Только настоящие, ничего больше. Я не интересуюсь, что было когда-то, не интересуюсь, что будет. Вот сейчас, в эту секунду. Я попал на Украину. Нас на Украине слушают, нет? Я не знаю, галочка. Есть у нас украинцы среди наших слушателей, украинские евреи? Я попал на Украину.
Да, есть, точно.
Есть, да, точно. Ну, хорошо. Я попал на Украину через месяц после Майдана в Киеве. Мы там преподавали. Вот. И я случайно попал на конференцию. Там сделали пресс-конференцию для еврейской общины. Потому что там были всякие нападения на евреев, если вы помните. Да, кто это делал, мы не знаем точно. Это украинцы делали или это Москва делала. Сейчас это не важно. Или Навкамина кто это делал. Но там были очень опасные вещи. Там нападали на евреев. Собрали молодежь еврейскую. И приехал еврейский миллионер. А может, даже миллиардер. Вот. Там присутствовал, значит, начальник, этот самый сотрудник госбезопасности Украины, СБУ. Вот. И шел разговор, значит, о том, что там происходит. Значит, и еврейский миллиардер сказал, вынесли тесто. Сейчас, секунду, к этому вернемся еще. Значит, и еврейский миллиардер-миллионер сказал, значит, ребят, если на вас нападают, что вы должны делать? Вы должны громко кричать и убегать. Так сказал еврейский миллионер-миллиардер. Ну, как вы понимаете, я поднялся и сорвал этому миллиардеру-миллионеру всю пресс-конференцию. Я говорю, скажите, пожалуйста, секундочку. Сидят тут молодые люди. Вы им даете такой совет, да? Громко кричать и убегать. А почему вы им не скажете, что они могут убежать совсем? У них есть своя страна. Почему вам так не пожелать молодым людям вернуться в Израиль? Что мне отвечает еврейский миллионер-миллиардер? Отвечает мне, мы что, для вас зря здесь синагоги строили? Он сам живет в Германии. И дальше, почему я это вспомнил? Потому что вот настоящий сын злой, который, так сказать, только на его настоящее интересует. И совершенно серьезно, значит, шел разговор, то есть говорил еврейский миллионер-миллиардер, там в газетах были такие статьи, да, что мы, украинские евреи, мы совсем не те, что русские, евросийские евреи, не американские мы евреи. У нас есть своя собственная, так сказать, история. Вот. Мы все как бы по отдельности существуем. Нет такого понятия еврейский народ. Я говорю, скажите, пожалуйста, секундочку, подождите. Уже в Германии один раз такое было. Помните? Немцы Моисеева закона. Помните, да? Эта история плохо кончилась. Что мне отвечает еврейский миллионер-миллиардер? Отвечает, не нужно одевать трафареты прошлого на настоящее. Это тот самый сын, который... Есть только настоящее. Нету прошлого, нету будущего. Есть только настоящее. Кто меня так хорошо очень понял? Меня очень хорошо понял сотрудник госбезопасности Украины, который сказал, это был через месяц после Майдана, он сказал, значит, по всей Украине действуют вооруженные отряды. Мы не контролируем ситуацию. Мы ничего сделать не можем. У нас произошла революция. старая власть пала, новая еще не установилась. Мы ничего, сказал сотрудник СБУ, ничего сделать не можем. Я рассказал тогда этой аудитории анекдот, не анекдота, мой дедушка говорил. Он говорил так про революцию. Революция за гуте зах. Революция – это хорошая вещь. Только первые 80 лет немножко трудно. Иван Иванович, сотрудник СБУ, так смеялся, ему так понравился. Значит, это вот злой сын такой, да? Значит, потом это такой там, который простодушный такой сын, он простодушный сын. Ну, там это слово не ругательное вообще, это слово неплохое, потому что есть такое понятие в Алахе, скажем, бык там и бык муад, да? Есть бычок, который простодушный такой бычок, который никого никогда не бодал. Вот достаточно поставить такую легкую такую загородочку, и все нормально, может быть спокоен. Есть бык муад, кого-то, скажем, он бодал 3 раза, этот бык, и надо ему сделать хорошую такую загородочку, чтобы он никого как бы не боднул 4-й раз. Написано про человека, человек муад леула, то есть человек всегда предупрежден. Человек не имеет права кому-то дать по голове и сказать, ой, ребят, я не знал, что нельзя ближнего там бить и обижать, я не знал. Не-не-не. С самого начала жизни, как бы так говорит Римский Гаон, в нашу душу вдыхает Всевышний некие понятия о добре и зле. Человек – это тот самый бычок муад, который может всегда принести, к сожалению, некое зло своему ближнему. Но интересно, что Яаков и Авину, нашим процессом, он был Иштам. Он был такой человек, который никому никогда не желал, не хотел принести зло. Так что там это такое слово хорошее. Потом есть сын, который не знает, что спросить. Но это тоже часть нашего яда. В каком-то этапе мы не знаем, что спросить. Мы оскорбляем красоту этого мира, так чудесно созданного Творцом, потому что вообще не в курсе, не знаем, что есть Творец, он этот мир создал. Вот. А потом мы говорим, значит, что «Митхила авдея вода зара ину авутейну» — сначала всего служили идолам наши отцы. Мы не скрываем этого, не скрываем. Есть такое, что, ну, многие знают, что Авраам Авину там в 3 года открыл влияние Всевышнего. Ну, я говорю, что он в 48 лет к этому пришел. Не все знают. Авраам Авину 8 лет был в доме Ноаха. Он в доме Ноаха узнал, что мир не из газовой туманности и человек не от обезьяны. Он такую 8-летку закончил. 8 лет он учил это в доме Ноаха. Это хорошо это помнить. А отец Ноаха Лемех застал живых Адама Ришон. Как я вижу сейчас, ну вот я вас не вижу, к сожалению, да. Так отец Ноаха Лемех застал живых Адама Ришон. И в доме Ноаха Авраам Авину получал это знание. Но сначала, говорят, Авраам Авину, не только его папа Терах, но и сам Авраам Авину перебрал всю воду за руку, которая была в мире. Все это поклонство, он понял, что все это стоит, все это глупости, чего это не стоит. Но он, да, перепробовал, поэтому мы говорим, так объясняют наши большие мудрецы. Да, служили идолам сначала наши отцы за рекой. Да, да, это было с самого начала. Есть такая история, очень интересная. О рав Ицхаке Эрхаман Бемиковне рассказывает, что у него пришел какой-то такой прогрессивный раввин. Ну, такие всегда были. То есть не всегда они были, они появились 150 лет назад, наверное, такие прогрессивные раввины, которые сегодня, вы знаете, женят женщин с женщинами, мужчин с женщинами, мужчинами. Вот такие прогрессивные раввины. Тогда еще до этого не дошло, только начиналось все это. Вот, он пришел, сказал Эрхаману Бемиковне, сказал ему, вы старомодные люди, он сказал. Вы старомодные люди, вы одеваетесь старомодно, все у вас старомодно, а мы прогрессивные. Сказал ему рав, подожди секунду. Ты в детстве читал пасхальную Агаду с отцом? Те еще читали Агаду. Сказал, ну читал. Помнишь, там говорится, служили идолам наши отцы сначала, а потом Всевышний нас приблизил, приблизил, вы как были, так остались идолопоклонниками. Так это мы прогрессивно, вы как раз старомодные люди. Значит, мы говорим о том, что Всевышний благословен, конечно, что он нам выполнил наше обещание, выполнил свое обещание, которое он дал нам. Он обещал нам, что мы выйдем не просто так, что мы выйдем на самом деле из Египта с большим имуществом, выйдем в большом, так сказать, в большом достатке мы выйдем из Египта, и будут чудеса, которые нас оттуда выведут. И мы говорим, после этого мы говорим о казнях, которые были в Египте. Ну, не потому что мы радуемся гибели наших врагов. Когда-то тонули египтяне, сказал Всевышний, не надо радоваться, сказал ангелам. Мои творения то и тонет в море, а вы радуетесь? Нет, мы просто благодарим Всевышнего за то, что он сделал какие-то чудеса для нас, потому что иначе мы просто сейчас бы не сидели, некому бы этот рассказ бы рассказывать, некому было бы слушать этот рассказ. Мы бы здесь не оказались. Конечно, снова, да, мы сейчас не успеваем. Я так листаю все, что мы здесь в нашем году. Ну, попробуем как-то еще как-то по принципу гипертекста что-то такое успеть сделать. Мы говорим про эти казни, да? Казни были не просто так, да, потому что дам, эш, в этим рот ашана, отливаем капельки крови. Не просто так, а потому что, скажем, фараон запрещал еврейским женщинам окунаться в микву. Нил мог быть такой миквой, и поэтому Нил превратился в кровь и так далее. Все было меда кенегед меда. Мера за меру того, что они делали с евреями, за это приходили все эти казни. Есть как бы известный вопрос, почему не хватило только одной последней казни, и все. Но последнюю казнь сделать, и тут же евреи бы вышли из Египта. Но Всевышний показал нам, и показал Египту, и показал, в первую очередь, нам, показал, в чем его сила, что он властвует над всей землей. И тогда мы поняли, когда в 10-й казни мы поняли, и хуже египтян, мы поняли, что именно Всевышний руководит миром. И дальше мы поем замечательную песенку «Дай Даейну», Даейну. Пойте ее громко с выражением, лучше вместе с детьми, Даейну. Если бы ты нам просто, скажем, нас, там есть разные отдельные моменты, то, о чем вам более интересно, остановитесь на этом. Поговорите об этом с вашими детьми, с вашими гостями. Если бы ты с нам только разделил нам и море, да, и нас не провел бы внутри него, и тоже мы сказали бы Даейн. Есть такая интересная гмара, это гмара Эрхин, Тетвав, это Амуд Тетвав, первая страница. Лист, 15-й лист, первая страница. Там есть карта нашего перехода через море. Карта нашего перехода через море. И там ясно видно, что мы, казалось бы, гонятся враги. Мы здесь. Самое лучшее нас спасти, это перевести на другой берег. Ничего подобного. Мы вышли на тот же берег, только в другом месте. То есть спасение было не единственной задачей Всевышнего в эту секунду. Он что-то такое показал нам, когда рассекалось море. Даже написано, что последняя рабыня видела то, что не видела потом, видели потом пророки, когда рассекалось море. В этом была одна из главных целей этого рассечения моря. У меня в гостях лет 20 назад был Александр Городницкий. Помните такой? Кто-то может помнить? Калининградцы есть у нас, нет? Любители студенческой самодеятельной песни. Такой бард знаменитый, Александр Городницкий. Атланты держат небо на каменных руках, зеленые кареты и так далее. Кто помнит, поднимите руку, интересно. Известный такой, он сегодня уже академик, он был доктор наук. Он был у нас в гостях, мы дружим с его сыном. Сын его живет в Рамоте. Он такой тоже такой черно-белый такой пингвин, такой человек ортодоксальный такой. Вот, сын биолог. И он был у нас в гостях, значит, на шабате. И он сказал нам, доктор этих самых геологических наук сказал, вы знаете, говорит, мы искали Атлантиду. Мы искали Атлантиду. И мы нашли, он сказал, Атлантиду. У нас появилось два интересных, так сказать, интересных момента мы выяснили, сказал нам доктор наук. Оказывается, на самом деле был такой материк между Америкой и Европой. И он ушел под воду. И две нам интересные вещи мы открыли, сказал нам ученый. Оказывается, это не было плавное опускание. Не-не-не. Был какой-то катаклизм в мире. И этот Атлантида со всеми атлантидиотами ушла под воду. Очень быстро. И второе, значит, он сказал, что мы открыли? По нашим расчетам, он сказал, когда это было? Когда евреи выходили из Египта. А на этом месте мы с его сыном сказали, ой-ой-ой, потому что мы-то учили известный классический комментарий, который говорит, когда рассеклось море, расступили все воды в мире. Очень может быть, что какой-то катаклизм был в Атлантическом океане, и туда ушел этот материк. Наше время подходит к концу, так мы не довели историю нашу до конца. Помните? В будущем я вас очищу, как очищают серебро, сказал Всевышний в стане последних пророков. И любознательный еврей пошел к специалисту и спросил, как очищают серебро. И тот сказал, я беру серебряные изделия, и опускаю его в огонь. И жду, когда сойдут все примеси. Любознательный еврей оказался человеком не только неленивым, ну и не глупым, и спросил: скажи, пожалуйста, а почему нельзя просто бросить изделие в огонь? Сказал ему специалист: я никогда не бросаю его в огонь. Я всегда с ним. Если я его брошу в огонь, оно пропадет. Спросил его любознательно, не глупо, не ленивый человек: скажи, пожалуйста, а сколько времени нужно держать серебро в огне, чтобы сошли все примеси? Ответил ему специалист: когда я увижу свое отражение в серебре, я выведу серебро из огня. Как самех. Если есть какие-то вопросы, если у нас еще время, можем что-то еще обсудить.
Все, вот огромное-огромное спасибо. Вот вы видите восторженную реакцию. Видите, я же вам говорила, что будет здорово. Вот, спасибо большое.
Как самех.
Да, давайте, можно еще вопросом немножечко. Вот,
да, конечно, я, пожалуйста. Мы скажем, я готов до утра, если вы готовы.
Галина, я не знаю, вы подняли руку во время просьбы поднять, или вы хотите задать вопрос, но я вам включаю микрофон. Галина, вы можете включить микрофон и задать вопрос, если вы хотите.
Да, пока не слышим.
Так, Галина, да.
Пока не слышим.
Ой, сейчас я попробую найти вопросы.
Спасибо вот. За отзывы.
Да, вот я тоже Спасибо. Вижу отзывы и пытаюсь в них найти вопросы. А скажите, вы когда ведете Агаду, вы делаете акценты на маленьких детей или вы все же делаете для на более на взрослых?
Смотрите, у меня есть некоторый опыт, значит, ну, когда своя семья, понятно, что главное это дети, это понятно. Вот когда большие группы людей, я такую Агаду уже делаю как бы, ну, наверное, лет 20 я делаю такие общественные такие седеры. Вот, и там приходится, так сказать, быть многостаночником, потому что вот у нас за прошлый год там был человек 100, например, да, и там понятно, что огромное количество детей. Надо успеть сказать что-то интересное детям, и что-то сказать интересное успеть взрослым. Ну, что делать? Такое так приходится, и так. Надо сначала успеть, конечно, детям, потому что дети захотят спать. Это надо успеть сказать, детям сказать что-то очень важное. Какие-то, может, вопросы задавать, чтобы дети отвечали, чтобы они как-то участвовали в этом. Вот. А потом уже взрослые, когда останутся не спящие, можно с ним подольше посидеть и поговорить. Приходится и так, что делать, и так. И для детей, и для взрослых. Стараться.
Спасибо. А вот еще тоже вопрос. Вы когда, вот Рика сказала, что в прошлом году ей такой подарок делал Всевышний, что вы только для нее читали о году.
Да.
А вообще у вас... Вы когда читаете году, у вас есть какой-то настрой на одного человека? Или вы все же всех видите? Или,
ну, нет, ну всех видят, только Всевышний. Вот. Но понятно, что я стараюсь говорить как-то людям, которые... Я вижу их какой-то интерес. Я понимаю, что кому что интересно. Мы вначале делаем, скажем, такую... Я всегда обычно такую лекцию делаю до начала Песаха или там как-то во всех путях. Да, во всех путях познавая его. И мы выясняем каждый... Что каждому, так сказать, более-менее интересно в Торе. Вообще. У каждого есть свои же интересы какие-то в Торе. И поскольку мы уже знаем, как это более-менее наши интересы, мы пытаемся общаться так, чтобы любому человеку было интересно. Было интересно. Стараемся как-то так, да, чтобы всем было более-менее приятно, интересно в эту ночь.
Угу.
Вот, что-то там Спасибо. Спрашивали, такое, что-то спросили про... Ага. Вопрос появляется, потом исчезает. Я
да.
не успеваю, наверное,
так. Давайте мы включим микрофон. Ашер.
Да,
Ашер,
да.
Мы вам включили, дали возможность включить микрофон.
Угу. Шалом вам с Америки.
Да, алло.
Спасибо за прекрасный урок. Да, спасибо вам за прекрасный урок. Шалом вам с Америки.
Шалом,
у меня
шалом.
Вопрос такой.
Где
Эрец Акодыш? Два дня Песаха, Седер Песах.
Да.
И на первый день я читаю детям на русском Агаду.
Да.
Но они читают свою Агаду на английском. Ну, кто понимает половина, кто не половина. А вот второй день можно, чтобы кто-то из детей прочитал вслух на английском, чтобы все поняли лучше?
Нет, секундочку. Вы ведущий седер, вы папа, правильно?
Да.
Вы папа.
Да.
Значит, надо, чтобы вы второй день... У меня так получается, вот на этом седере, который мы делаем, как общественные седеры в Израиле, так получается, обычно, что есть несколько человек, которые отмечают второй день, несколько людей, приехавших из-за границы. Вот, и часто меня просят на второй день тоже сделать такой седер. И я, естественно, стараюсь не отказываться делать такой седер для наших иностранцев. Теперь вы в ситуации, когда вы папа, вы остались папой, да, и поэтому надо, чтобы вы вели снова этот седер для детей. Найдите, что интересно сказать в первую ночь и вторую ночь сказать, что-то интересное. В чем проблема? Вы не хотите делать по-английски этот седер? Вам неудобно это делать по-английски, то, что дети читают по-английски? В чем проблема языка?
Да, на английском это очень удобно.
Вам лично...
Ну, я плохо читаю по-английски.
А дети как бы то... Дети по-русски понимают все-таки?
Часть детей понимает, часть не совсем.
Сделайте так, послушайте, сделайте так, мой вам совет. Когда в Вавилоне, евреи были в Вавилоне, там было такое понятие метор гимам, переводчик. То есть... Рав говорил, скажем, толкование, какую-то дрошу, какое-то толкование он говорил на иврите. Но были люди, которые уже не знали хорошо иврит. И был переводчик, который переводил на арамейский язык. Значит, выберите себе для второй ночи сына, а может и для первой тоже, какого-то сына, может, который постарше. Он будет вашим переводчиком. Говорите на языке, на котором вам... Вообще есть правило. Говорите на языке, на котором человек понимает, что он говорит. Если вам легче и понятнее на русском, и, видимо, вашей жене, наверное, понятнее на русском, я правильно понимаю, да?
Ей да.
Лучше на русском. Значит, выберите кого-то из сыновей, это будет большой почет и уважение, что вы говорите на русском себе и жене, и тем людям, которые понимают, а какой-то из сыновей переводит на английский, говорит всем остальным, кто уже не понимает хорошо по-русски. А на второй день второго сына вы выберете для этого. Они будут только счастливы в такой важной роли они выступают. Так мне кажется.
Спасибо за совет, да. Я воспользуюсь, конечно.
Хак самэ.
Еще раз хак самэ.
Спасибо большое. Да, извините. Ашер, вы что-то еще спрашивали? Да. Извините, я перебила.
Я сказал, шаббат гадоль шалом.
Шаббат гадоль, чтобы у вас было все спокойно и тихо в вашей Америке, мы вам желаем. А если не тихо, приезжайте к нам. У нас земля маленькая, но необъятная, мы всех вас примем. Приезжайте, мы вас ждем.
Спасибо.
Сколько вы захотите, земля вас ждет.
Стремимся. Спасибо.
Да, спасибо большое. Соломон, там, по-моему, женщина будет.
Да-да. Расскажите про свечи, кидуш, и моды они влияние. А про свечи и кидуш. Ну, смотрите, значит, немножко этого коснулись, да? Да, я задавал вопрос ранее, пишет женщина.
Соломон, я вам включила микрофон. Извините.
Да, кто-то написал, галочка, кто написал.
Да, я не знаю, но тут очень сложно найти сейчас.
Я вижу, у меня написано.
Про свечи. Соломон, извините, пожалуйста.
Сейчас извините, да, женщина задала вопрос раньше. Смотрите, значит, во-первых, должен быть такой вообще, в принципе, подход ко всей Торе, так мне кажется. Вся Тора – это такой сулам Яков, такая лестница Якова. Вы помните, она на земле, но она достигает небес одновременно. Любой закон Торы, любое действие Торы – это такая вот, какое-то простое земное действие мы делаем. Значит, у него есть какие-то такие высокие смыслы. Свеча, которую они зажигали вообще. Почему они зажигали свечи? Очень просто. Не было электричества, было темно в доме. Свечу зажигали, чтобы было светло в доме. Очень простое объяснение. Но кроме этого, есть непростое объяснение, потому что мир создан из четырех основ. Он сначала создал такую первоначальную такую материю, Юли, называя, как пишет Рамбан, да? А из него создал, так сказать, вот, земля, вода, воздух и огонь. Из этого был создан как бы весь мир. Теперь, из этих четырех субстанций, огонь – та самая субстанция, единственная, которая тянется всегда наверх. Недаром же душа человека сравнивается со свечой. Душа человека похожа на свечу. Снова тот же самый принцип, да? Тора говорит с нами человеческим языком, образами, которые мы понимаем. Что такое душа? Поди знать, что такое душа. А вот она похожа на свечу. Когда я зажигаю, значит, свечу, хорошо бы мне успеть, моя жена зажигает свечу, хорошо бы успеть подумать, огонь свечи тянется наверх, да? Какие высокие такие стремления еще, слава Богу, есть, так сказать, в моей душе. Что-то такое еще такое, да? Какой-то огонек, рассказал тот сапожник, да? Пока свеча горит, еще можно что-то починить. Об этом стоит подумать. Об этом стоит подумать. Насчет свечей. Была история в Америке, когда одна из крупнейших американских газет отмечала свое столетие. И они сделали такую вещь, да. Они напечатали, так часто делают, да, газету, которая вот вышла 100 лет тому назад. Вот как она, то, что там печатает. Очень интересно, буквально вот в такой же день. И сделали такой фантастический номер, как будто газета через 100 лет выйдет. Там собрали футурологов, психологов, бизнесменов. И такой фантастический номер сделан. И в этой газете, в этом фантастическом номере, который выйдет как будто через 100 лет, один американский еврей, прочитав, вдруг увидел свое объявление. Он обычно давал деньги, чтобы это объявление напечатали. Это всегда стоит денег. А тут напечатали без всяких денег. Он человек честный. Пошел к редактору этой газеты. Редактор газеты. И сказал ему редактору: смотри, ну неудобно, напечатали мое объявление. Давай я заплачу за это деньги. Сказал ему редактор одной из крупнейших американских газет, ирландский католик. Сказал ему ирландский католик: смотри, он сказал, когда мы печатали фантастический номер, там все фантазия, там все какие-то выдумки. Будет ли робот голосовать, и может ли робот быть президентом Соединенных Штатов, я не знаю. Но я знаю одно точно. Одно слово правды в этом фантастическом номере – это твое объявление. О чем было объявление? Время зажигания субботних свечей по всей Америке. Сказал ему босс этой газеты, ирландский католик: я не знаю, будет ли робот президентом, я не знаю ничего этого. Не знаю, что писать, а футурологи не знаю. Но одно я знаю точно. И через 100 лет евреи будут зажигать шабатные свечи. Вот такая история со свечами. Теперь Муденила Фанеха спросили. Смотрите, просто у меня есть там на Толдоте есть мои видеоуроки. Они начинаются вот с Муденила Фанеха. Наберите их, там подробно разбирается каждое такое слово, что оно означает. Так, уроки такие простенькие такие, там, так сказать, немножко закона, немножко философии закона, немножко музыки там. Ну, как бы я собрал какие-то вещи, которые вот такой небольшой гипертекст, да. Там объявляется вот этому Дэниелу Фанеха, что это такое, что мы говорим на самом деле. Поищите. На том доте, значит, мой цикл урока называется «Лестница Якова». И там вы найдете. Я бы с удовольствием сейчас все это рассказал, но просто время наше ограничено, поэтому. «Лестница Якова», Лев Гдалевич, да. Что-то еще появился, пропал, что-то я очень быстро...
Да, давайте мы попробуем включить микрофон.
Кто-то еще хотел что-то спросить.
Да, да. Давайте, Соломон, у вас включен микрофон.
Спасибо большое, добрый вечер, Рав Гдалевич.
Да-да, добрый вечер.
Вы бывали в
Ашдоде. Доброе утро, мы сказали, помните, доброе утро, Бокер Тов.
Наш вечер.
А вы не слышали начала нашего, ну... У нас сейчас утро, у вас тоже утро. Вы откуда говорите?
А вы где находитесь?
Я в Израиле, а вы где находитесь?
В Израиле.
Ну, у нас город, сейчас утро. Город. У нас яркое утро, у нас свет идет потоком. От вас идет поток света такой духовный. Вы что, не видите, что? Посмотрите внимательно.
Рав Гдалевич.
Да-да-да, я слушаю вас.
Я вас помню, знаю с урока, который вы приезжали на Ашдод. Организовывал Зельда.
Было такое дело, да.
Да, вы несколько уроков у меня записаны на телефон, я до сих пор их иногда прослушиваю. Ну, я не это хотел сказать. Мне вот тут немножко затронули такую вещь, что Талмуд говорит, надо учить, лучше всего учить Тору ночью.
Не-не-не, не сказано лучше всего. Не сказано лучше всего. Ну, спросите дальше, да. Извини, что перебиваюсь, да, ну. В чем вопрос?
Вот этот вопрос, почему лучше учить Тору ночью? Ведь ночью спать хочется.
Нет, смотрите, там нет слова «лучше». Может, я не точно сказал это. Написано так. Человек, который учит Тору ночью, ему протягивает лучше нить хеседа, милосердие днем. Почему? Опять-таки, у нас сегодня этой проблемы как бы нет, потому что мы на контакте, у нас есть электричество, мы зажигаем лампочки, у них учить ночью. Это было самопожертвование. Это было, еще раз, свечи дорого стоили. У них свет был, они ложились с заходом солнца, спали, вставали с восходом солнца и шли, так сказать, работать, учиться. Мы сегодня тоже не можем встать с восходом солнца. Мы просыпаемся ой-ой когда, да? Можем попробовать лечь с заходом солнца. Встать с восходом солнца, молиться Ватикин, первую молитву, как они жили там. То есть там Гмара говорит так, что просто тот, кто какое-то самопожертвование делает ради Торы, ему Всевышний ответит на это самопожертвование. Ответит. Не волнуйтесь, ему Всевышний на это ответит. Есть такая история про Рояца, рассказывал про Рояца. У нас хабадники есть, галочка? Нас хабадники слушают, нет? Не знаешь?
Да. Ну, я не знаю, да.
А, ну хорошо. Значит, нет, говорят, вот насчет Тейлим, вот да, вижу хабадников, да. Хабада принято читать Тейлим ночью.
Можно я читаю, чтобы, да.
Они читают. Да, это Тейлим, хабада, с уважением ко всем обычаям. Хабадники не читают, мы читаем Тейлим. Вот. И сейчас, когда была эта корона, читали Тейлим во всех молитвах, в том числе и в Марьеве читали, за всех, чтобы все были здоровы и благополучны. Короче, есть такая история про Рояца к вопросу о том самопожертвовании. Когда его арестовали в КГБ, ему ГБшник, тоже, может быть, наверное, еврей, крутил так пистолетом возле его головы и говорил: «Сейчас я пущу пулю в лоб, не боишься?» А ответил ему Рояц: «Человек, у которого много богов и одна жизнь, боится. Тот, у кого один бог и две жизни, ничего не боится». И они должны были его выпустить, они его сослали, он снова открыл Ишивы и Миквы и так далее. Значит, поэтому человек, который как-то чем-то жертвует ради Всевышнего, Всевышний ответит на это. Всевышний ответит на это. Вот и смысл этой гмары, что у них такое было самопожертвование, да, учить ночью, был такой какой-то акт, такой
действие. Спасибо большое. И второй у меня вопрос. Зажигание свечи и переход шаббата на праздник. Надо сжигать от уже горячей свечи.
А я, да, да. Вы меня спрашиваете?
Да, я спрашиваю. А не ошибаются ли, не ошибка ли это зажигание от горячей свечи на другие свечи?
Нет.
На праздничные свечи?
Нет. Нам нужно зажечь свечу, в праздник не можем ее гасить. Значит, поэтому вы зажигаете отдельную большую свечу до шаббата.
И сразу да, решаете вопрос. Вот я говорю, что до шаббата зажигаю отдельную свечу, она горит, горит целый день. Тут мне кажется, что вы ошибка, это большая ошибка.
Нет, смотри, тут нет ошибки. Мы не... да. А что вы предлагаете? А какой вариант вы предлагаете? Что делать?
Понимаете, шаббат – это один день. Это одна духовная часть. Это как электричество. Провод с электрическим стоком. А праздник Песах – это уже это хаг, это не шаббат.
Ну да.
И это уже другое электричество. Потому что заходит эрев, вечер. А вот с вечера это уже другой день и другая энергетика. И когда ты сталкиваешь две энергетики вместе, происходит искра. Понимаешь?
Что вы предлагаете? Как зажечь праздничные свечи?
Тут же, как, я предлагаю, что надо, как мы делаем, заканчивается шаббат, авдала, и тут же зажигаешь праздничные свечи. Потому что хак это не шаббат.
Нет, это понятно. Знаете, что сделать? Если вы простую вещь такую, не берите в толдот.ру, есть очень хорошее объяснение, подробные там объяснения, как мы будем зажигать эти свечи в этом году. Там все очень подробно расписано. Наберите в толдот.ру, там Рав Бенцион об этом говорил.
Поэтому я вас спрашиваю, они ошибаются ли толдот.ру в своих объяснениях?
Не, все в порядке, толдот.ру, все, не волнуйтесь, все в порядке. Наберите толдот.ру.
Если одна ошибка там будет, я туда больше не загляну, ни одной ногой.
Что вы говорите?
Если хоть одна ошибка там объявится, я туда не загляну ни одной ногой.
Ну, загляните туда, там Рав Бенцион Сильбер всеми там руководит, великий человек Рав Бенцион Сильбер. Загляните туда в то, что он там пишет, он говорит, и посмотрите, там точно расписано, как это можно сделать, чтобы не нарушить и шаббат, не нарушить праздник. Вы правы, что это разная энергетика, да, на самом деле, да. Это на самом деле есть большая душа в шаббате, чем в празднике. Поэтому перед шаббатом мы сначала говорим, наши жены говорят сначала, зажигают свечи, а потом говорят браху. Вот, а в праздник это наоборот, в праздник зажигают от зажженного огня. Значит, посмотрите еще раз, наберите Рав Бенцион Зильбер о шаббате в этом году. Да, и там все будет расписано, все будет
хорошо. Спасибо за
рекомендацию. Я с удовольствием вам поговорил бы еще, но просто время, да, наше как-то.
Не буду мешать, там еще
есть. Нет, спасибо за участие, спасибо за компанию.
Спасибо большое.
Спасибо большое, но мне кажется, что вопрос был в том, что мы не зажигаем от шаббатных свечей. Мы зажигаем
другой совершенно.
А шаббатные не можно,
они
прогорят.
Свечи. Да, они прогорят, свечи просто прогорят первые два часа.
Поэтому это шаббат. Новый огонь. Мы создаем новый огонь.
Их нету.
Просто от огня.
А новый мы не можем создать, потому что наступил уже праздник сразу. Поэтому самое простое решение, как мне кажется, что там берется большая свеча до начала шаббата. Она горит себе. Лучше всего 48 часов, потому что 24 может догореть, бывает, и группа наполняется в конце шаббата. Да. И привет. Значит, она 26 часов, но может вдруг вот такое получится. 48 часов такая свеча. Все, она горела себе и горела. Мы выполняем тем самым, на самом деле, как напоминаем себе. Есть такая вещь насчет света. Некоторые это знают, да? У нас сегодня дом не освещается свечой на самом деле. Это мы же знаем. Освещается электричеством. Поэтому многие, когда зажигают свет перед шаббатом, то свечей еще, да? Так кнопочку нажимают и говорят, лихвот шаббас койдыш. Я знаю, что мой дом будет освещаться вот этой люстрой. Лихвот шаббас. А после этого уже зажигаем свечи. Так вот, значит, поэтому понятно, что надо найти выход из этой ситуации. Лучше всего, так мне кажется, это большая свеча, которая потом нам пригодится. Она нам освещала наш шаббат, она освещала наш дом. Она сейчас освещает его в праздник. И мы берем этой зараженной свечи спичечку, зажигаем праздничную свечу. Спичку кладем, не надо ее гасить. Потушить ее не надо. В нашем деле нет мелочей. Помните, сказал ученый нам сказал Герловин, бжирс, да? Парадигма для жизнеспособных развивающих систем. Вот мы такой бжиз, да? Вот. У нас, знаешь, на деле нет мелочей, как знают любые люди, работающие с компьютером, да? Нажал одну кнопку, не дай бог, пошла какой-то вирус. Нажал правильную кнопку, работает целая программа. Ну, поднимемся спичечку, все, и радуемся жизни дальше, значит, в Песах. Вот так, мне кажется. В любом случае, человек, который хочет что-то сделать точно, сейчас везде можно все это прочитать, везде написано. Многих агадот, прям в агадот есть сами правила. Все написано. На всех языках мира это есть. Все это можно увидеть.
Спасибо большое. Спасибо. Единственное, что я могу только сказать еще, как человек, который провел очень много уроков по Аллахе, как ведущий, что Америка, вы должны продумать также про огонь на второй день Йом-Това, что вам два раза зажигать свечи.
А, тогда нужно не 48 часов свечу, а взять еще больше свечу.
Или, да, или потом просто перенести на вторую свечу.
Ну, как-то да. А вот еще раз спрашивают, можно спросить так. Вопрос, что такое?
Так, можно я, да, там просят включить микрофон. Вначале да. Я зачитаю вопросы из чата, а потом я включу
микрофон. Да.
Огромное спасибо, собираюсь с Божьей помощью идти на седер с общиной. Обычно на таких мероприятиях шумно и суетливо. Что вы посоветуете, чтобы поспевать за ведущим и делать все правильно, наслаждаясь редкостью, радостью праздника?
Где задавший вопрос живет? Где там в Америке, в Израиле? Где,
сейчас
где
напишут
это?
Нам. Это имеет значение, ведь общественные
транспорт. Ну, да, два правила. Ну, просто у меня есть разный, так сказать, опыт.
Ну да, а Беларусь.
Тоже
да, поспокойнее люди.
Тоже хорошо, да. Значит, в Беларуси мы тоже как-то делали такие. Белорусских евреев тоже немножко знакомы с белорусскими евреями. Ну, смотрите, понятно, что шумно. Там, где евреи, всегда шумно. Тут ничего не сделаешь, да. Но у вас есть, значит, если вы читаете на иврите, лучше всего читать на иврите, конечно, все это, то, что там происходит, да. Если нет, то читайте по-русски. На самом деле, вы можете с самого начала, скажем, да, с самого начала можете кидуш сделать себе и, там, и своей жене, да. Даже когда ведущий делает кидуш, есть такое обычай, что, скажем, многие делают кидуш сами в своей семье. Я за общим столом, на общественном седре. Делают кидуш в своей семье. Вообще есть такой, скажем, у иерушалми, есть такой обычай, что они приходят на шаббат гости, у них каждый гость делает сам кидуш. Такой тоже может быть. Вот. А дальше, на том языке, на котором вы можете следить, значит, следите то, что там происходит. И даже если вы не успеваете, вы должны просто сделать в своем ритме то, что положено. Сказать, прочитать то, что там... С кем вы будете на этом общественном совете? У вас кто это пишет, если можно? Это жена, муж, дети? Кто, с кем это будет происходить? Вот кто это написал из Беларуси?
Ну... Вопрос задает женщина.
А, девушка пишет. То есть вы будете одна, да, там на этом седере? Да, я так понимаю. Ну, так, во-первых, вам желаю как можно скорее стать не одной на всех
седерах. Так, это вы к этой крике. Мазай. Это Мазай, вам сразу крики.
Да. У нас есть такое пожелание, чтобы все, галочка это знает, чтобы все скорее околели. И все сразу понимают, кала это на иврите невеста.
Мы
желаем всем невестам, чтобы они скорее, да, стали невестами. Вот. Но еще раз, тогда вы это слушаете, то, что можете, вы слушаете. А то, что вы не успеваете, читайте сами в своем ритме, читайте то, что там происходит. Там все будет написано. Взять такой бокал, сказать, поднять. Там все написано будет написано на всех языках мира. Чтобы вы успели сделать то, что вам должны успеть сделать, так как в том ритме, в котором вы можете это успеть.
Спасибо большое. Сейчас включу микрофон. Единственное, еще вот один вопрос. Мне просто недавно кто-то сказал, что ночью можно привлечь какие-то сущности. А теперь не знаю, можно ли в светлое время, редко успеваю. Где об этом можно было бы почитать? Это идет речь о Тегилим, что Тегилим нельзя читать в темное время суток.
Ну, это еще раз, это хаббатский такой обычай.
Беседа. Нет, почему? Мы же не читаем в темное время.
Мы читаем. Я читаю. Да? Мы читаем Тейлим. Почему нет? Особенно в полночь читают. Когда... Читаем Тейлим. И у нас сегодня, когда был год короны, у нас читали, все миньяны читали вечером Тейлим за здоровье всех, чтобы всем было хорошо. Значит, сущности, насчет сущности, привлечь сущности. Привлечь можно и днем, и ночью, и утром. Все зависит от того, что называется словом кавана. Да, кавана. Выкрашенный брура – это вообще понимай, что ты говоришь, понимай. Вот. А на нашем литературном языке, да, как бы это такое, что я думаю, что я чувствую, когда я что-то читаю. Значит, Тейлим – это такая очень сложная такая структура. Даже многие израильтяне не совсем понимают, там такой сложный очень язык. Вот. Поэтому, что касается ночи и дня, ну, как вам сказать, если у вас какой-то обычай вообще не есть, идите за своим. Да, правильно. Для каждого время суток есть какая-то своя радость. Совершенно верно. Вот. Но нам хорошо помнить, что Тейлим просто имеет огромную гигантскую силу. Знаете, когда через что-то проходишь, какие-то такие испытания сам, то как-то это видишь. У нас была такая история с нашими Тейлим. Мы когда-то улетали вот в Америку на семинар и спешили, значит, в машине в аэропорт. Есть такая услуга, вы знаете, да? Приезжаешь в аэропорт на своей машине, оставляешь там машину, через неделю возвращаешься и берешь прямо из аэропорта машину, чтобы не тратить время, так сказать. Вот. И мы торопились в аэропорт. Значит, представьте себе, скорость примерно 150 км в час, да? Стена дождя. И на такой скорости у меня открывается капот и падает на лобовое стекло моей машины. Каким-то чудом я так заворачиваю куда-то в сторону, ставлю машину, забиваю обратно капот внутрь. Мы, в общем, доезжаем чудом до аэропорта. И по ходу мы звоним нашей дочери. Тогда ей было 11 лет. Маленькая еврейская девочка, ей было 11 лет. Говорит, ты знаешь, вот с нами такое сейчас случилось. Вот такая вот история. И маленькая еврейская девочка спрашивает и говорит, а в котором часу это было? Мы говорим, вот тогда-то и тогда-то. И маленькая еврейская девочка говорит, а вы знаете, я почувствовала, что-то плохое происходит с моим папой и мамой, с моими родителями, и начала читать Тейлим, псалмы. Девочка прочитала 3 псалма. Было 3 вещи, которые, так скажем, бросаясь словом чувства, такие странные вещи были. Первое, мое лобовое стекло не разбилось вдребезги. Если бы оно разбилось, сейчас бы рассказывать эту историю было бы некому. Это первое. Второе, я несколько секунд никого не видел, скоростная трасса. Мог влететь в кого угодно, а ни в кого не влетел. Не влетел. Значит, и третье, значит, каким-то образом, значит, мой правый дворник улетел сразу, так сказать, на 7-й небосвод. А левый остался. Если бы он не остался, я бы доехать до аэропорта не мог. Была стена дождя. Но самое интересное не это. Когда моя жена спросила нашу дочку, скажи, пожалуйста, а как ты почувствовала, что-то плохое происходит с нами? Как ты это почувствовала? Ответила маленькая еврейская девочка. Маппели бешмлех. Отлое дальше эшкешер бен бат вуима. Что для тебя удивительно, сказала девочка. Ты не знаешь, что есть связь между мамой и дочкой? Какая простая вещь. Вот, так что вот псалмы могут оказаться таким способом связи между нами и нашими детьми. Вот такая сила есть у псалмов. Так что читайте псалмы, когда вы захотите, хотите ночью, хотите днем, хотите утром. Это всегда, всегда хорошо. Псалмы читать не только, когда человеку плохо. Когда хорошо, то читай псалмы. В любом состоянии псалмы это всегда хорошо.
Угу. Да. Все, у нас совсем истекло время. Йохевед, как я вам обещала, я вам сделала возможность включить микрофон. задавайте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Огромное спасибо за лекцию. Я задавала как раз два вопроса. Один был по поводу, вы говорили во время лекции, что что-то происходит очень особое. Вы что-то именно особое имели в виду по поводу зажигания свечки, душа, мудан или панеха, наталят. Это первое. Второе. Как раз-таки вот про время молитвы. Это понятно, что когда бывают какие-то экстренные emergency ситуации, и у нас возникает как будто открытый какой-то канал, и моментально молитва доходит. Но все-таки, если есть ли какое-то особое время для молитвы дня или ночи, особых обращений, допустим, Всевышнему? Потому что я слышала много раз, что говорится о третьей части ночи, когда небо открыто. Понятно, что оно открыто всегда. И любое время молитвы, оно хорошо для молитвы. Но все же, если вот ваше мнение, какое время все-таки, когда наиболее, как бы, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
Я понимаю, что смотрите. Давид Амелех, царь Давид. Какое-то эхо появилось. Что такое? Я слышу себя, как в горах. Да, сейчас нормально, да? Значит, Давид Амелех, историк Барон, он говорит там, анит фила, я, это молитва, он говорит. То есть понятно, что любое время подходит для молитвы, лишь бы наши сердца были открыты. Вам проще, чем нам. У мужчины есть такой порядок. Три раза в день нужно молиться. Шахрит, минха, марив. У женщины нет такого обязательства, так сказать, быть связанной со временем. Когда Рав Пинхас, такой великий человек, он спорил с Бейтеком и говорил, что не нужно приучать девочек молиться там три раза в день, как мужчин. Не нужно. Рав Пинхас, великий наш, великий раввин, великий человек, вот, он говорил так, что у женщины есть другой подход совершенно. У женщины есть то, что называется бина и тера. Особое понимание, то, что, видимо, называется женской интуицией, какое-то особое понимание высших истин. То, для чего мужчине нужно 3 часа учить гмару, женщина может на 1 секунду, одним движением сердца, души это почувствовать и понять. И он говорил так, когда у женщины какое-то хорошее такое настроение, когда не устала, не замучена детьми, домашним хозяйством, ну, пусть тогда молится, так Рав Пинхас писал, пусть тогда молится. А когда она устала и не может, она не обязана, как мужчина, 3 раза в день эту молитву говорить. На практике, на самом деле, пока девушка не замужняя, так сказать, старается, ну, максимум, так сказать, что можно. Потом, когда дом, там, муж и дети плачут по полкам, в общем, уже время ограничено. Поэтому вы можете, на самом деле, в любое время, когда у вас хорошее настроение, когда вы отдохнули, когда у вас есть силы душевные, физические, есть силы, обратиться больше того. Есть такая алаха написана, что женщина может обратиться к Богу в любое время дня и ночи, не только с текстом наших молитв, наших псалмов. Называется такой бакаша, просьба. В любой форме, на любом языке, просьба. Что написано, женщина может просить с небес? Так написано. Рахамин, милосердие. Потому что мужчина по определению, он такой угловатый такой мужчина, да, он такой какой-то такой, да. А женщина по определению само милосердие. А нам поднимите руки, кому хватает милосердия в этом мире. Нам всем этого не хватает, хотим больше. Поэтому написано, что женщина, девушка может... Почему еще? Потому что написано, в духовных мирах подобное притягивает подобное. Поскольку девушка, женщина, по сути своей, это милосердие, она может милосердие притянуть сюда, себе, своей семье, своему народу, всему человечеству, просить милосердия с небес. Это может быть любое время дня и ночи, когда у вас есть для этого силы и возможности физические и духовные. Так вот, я думаю, вот это... Мой ответ вам.
Да, я поняла. Спасибо огромное. Но все-таки есть определенное какое-то время, скажем, для мужчин, ну, не имеет, значит, для женщин, для мужчин вообще, вот ночью, например. Третья часть ночи, что это означает?
А мы сказали, это мы сказали. Да. Какое-то эхо, галочка, опять какое-то в горах снова. Значит, Гмара говорит, да. Третью часть ночи написано, что, так Гмара говорит, да, Ишами саперет эмбала. Жена разговаривает с мужем, да? Если переводится на язык такой аллегории, значит, Кнессет Исраэль, община Израиля обращается ко Всевышнему. Значит, вот это третий час ночи, это такое предрассветное время, да, это хорошее время. Но опять-таки, это не может быть за счет, там, скажем, вашей семьи или ваших детей. Не может быть, чтобы мама там ночью молилась, а потом дети ходили голодные, уходили в школу. Это так это не работает. Поэтому, да, время такое есть, да, утреннее такое предрассветное время, такое это хорошее время. Хорошее время. Есть такое тикун полный, всякий, в полночь, значит, 2 часа после полуночи календарный, тоже такое хорошее время. Но будьте осторожны с этим, потому что, еще раз, не за счет семьи, не за счет мужа и детей, там не, должна быть эта молитва. А должен быть построен дом, как сказал нам Рав Хаим в предыдущем уроке, должен быть неунылый дом, вот, и тогда все будет хорошо.
Рав Далевич, можете, пожалуйста, просто очень интересно, вы в самом начале сказали, да, если вы, да. Вы должны вспомнить, что да, я помню, происходит я что-то особое, вот вы просто не представляете, что происходит там, когда вы зажигаете свечи, когда вы делаете кидуш и так далее. Что, но вы не докончили, вы перешли уже на более пасхальное. Вы хотели закончить, но не закончили мысль.
Нет, я все закончил. Я просто хочу вам сказать, что мы на самом деле до конца не представляем себе, что происходит в духовных мирах. У нас сегодня нет пророков. Мы дети пророков, но мы не пророки сегодня. Примерно мы себе представляем, да, что наши действия имеют какие-то серьезные последствия. Да. Но что именно в духовных мирах происходит, увидим с вами через 120 лет, когда придем туда, там нам покажут, что на самом деле происходило. Иногда в этой жизни, когда что-то с человеком происходит такое интересное, ему показывают такую вспышку, такую раз, но мы долго это выдержать не можем. Поэтому что вам сказать? Значит, будем пытаться эту кавану внутри себя держать, сохранить ее до ближайшей субботы, до ближайшего пасхального седера. Само по себе знание. Есть такое место интересное. В Сидуре, если откроете Сидур, молитвенник наш, там вначале есть такое послание ко всем нам, что если я даже не понимаю всех, так сказать, намерений людей, которыми составили эту молитву, а составили великие люди, Аншейк Нес Тагдула, великие пророки, великие мудрецы, то Всевышний, пожалуйста, даже если я не понимаю до конца этих значений, сделай так, засчитай мне мое желание, как будто я понимаю то, что на самом деле они сказали. Есть еще одна интересная вещь, я вам скажу, что по поводу вот молитвы, скажем, Аризаль говорил, что нужно, можно, скажем, 7 секунд произносить каждое слово. Такой Аризаль давал совет, да? Так, Барух, Ата, Ашем, 7 секунд каждое слово. У мужчины это вряд ли такое получится, потому что мы должны успевать за миньяном. Но у женщины, которая молится сама по себе без миньяна, о, это вам сам Бог велел, пожалуйста, молитесь просто медленно. Когда медленно молишься, успеваешь иногда ощутить то самое, что вы хотите ощутить, это ощущение этой молитвы, просто внутри медленной молитвы, когда ты медленно это говоришь, не спеша задумываешь, почему 7, почему Резаль сказал 7. Есть разные объяснения. 7 такое какое-то счастливое число. Знаете такое выражение? 7 пядей во лбу. Да? Что такое 5? Это 20 сантиметров. Кто когда-нибудь видел лоб такой 140 сантиметров? Никто не видел, правильно? Такой умный человек. 7 пядей во лбу. 7 такое счастливое число. Народов мира, американцы любят покупать билеты на рейс, чтобы было там 7-7-7. Да? Чтобы было 7. А какой-то такой. Откуда это? Пишет Рамбан. 7 это киюм. Это установилось что-то. Установилось. 6 дней творения и шаббат. Поэтому, если вам удастся, скажем, внутри своей молитвы, ну, той самой, скажем, допустим, той самой утренней молитвы, это утреннее это время, 7 секунд говорить каждое слово, не спеша и думать, набирать все эти намерения ума и сердца, я думаю, что это может помочь. Так мне кажется.
Получается, что молитва, наоборот, вот другие люди быстро-быстро скороговоркой, а бы произнести... скажем, там, 20 псалмов или целую книгу пытаются прочитать, там, ну, это быстро скороговоркой делают. Лучше всего, то есть, медленно как бы
сковануть. Есть разные люди, разные степени, я вам скажу. Есть, скажем, у меня была студентка, Галочка, наверное, ее помнит, эту студентку, она читала за шаббат, мы закончили всю книгу псалмов, она закончила книгу псалмов, 150 псалмов, она прочитает за один шаббат. Ну, хорошо, человек успевает. Но должен человек сам себя спросить, я успеваю понять то, что я читаю, потому что надо понять то, что я читаю. Если я читаю и не понимаю, ну, это как бы снижает уровень того, что я делаю. Каждый для себя выбирает какой-то свой какой-то ритм. Есть с псалмами разные системы. Есть люди, которые читают, скажем, в день, псалмы на день недели. Их обычно достаточно много, можно не успеть в этот день недели, скажем, успеть. А есть псалмы на день месяца. Их обычно очень много, их 2-3 псалма. Вот день такой-то там, Юд Басиван, Юд Алиф Батишрей, 11-й Тишрей, 14-й Нисан и так далее. Обычно их 2-3 псалма, их можно успеть прочитать всегда в течение дня. Значит, можно такую систему для себя выбрать. Есть, которые читают, скажем, всегда псалом 20-й, такой от всех бед и несчастья, и какой-то псалом, который на год старше больше возраста человека, если он 30, писает он 20-й псалом от всех бед и несчастий. И 31-й, если мужчина 30, когда ему идет 31-й год. Такая тоже есть система. Вот, значит, есть разные подходы к тому, как читать псалом. Есть псалмы, которые, скажем, человек читает, вот когда он родился, скажем, в тот день, когда он родился, вот когда мы смотрим такие вот, есть у меня такая книжечка такая, я по ней грехи отпускаю, бесплатно, отпускаю грехи, кому нужно, у кого есть, вот, и предсказываю будущее, значит, то есть гадаю на кофейной гуще, берется такая кофейная гуща, размазывается по блюдцу такое, берется два лимона, один вставляется в правый глаз, другой в левом ты видишь прошлое, а в правом видишь будущее. Мне какой-то парень сказал, вы что, говорит, серьезно? Я говорю, абсолютно серьезно, я никогда в жизни не говорю серьезных вещей. Короче говоря, есть такая книжечка такая, когда человек родился, да, смотри, календарик такой. Ну, когда он родился, в какой год, в какой месяц, в какой это самое, день рождения, неделю. И, скажем, он читает псалмы в день своего рождения, приходит на день его рождения, как это псалмы. На неделю его рождения читая псалмы, да. На месяц его рождения. Бывает очень интересная вещь. Вот одну я вам историю сказал про жесть, которую мне сказали там студенты. У меня была студентка, которая после чтения своей недельной главы сказала, я теперь поняла, почему я в жизни 3 раза горела и ни разу не сгорела. 3 пожара в моей жизни было. Я поняла, почему это. Из моей недельной главы я поняла это. Всякие такие интересные вещи. Но псалмы тоже могут что-то тихонько, какие-то открыть такие вещи в его собственной жизни. Есть такая сила у псалмов. Тут как бы не я ясновидящий, а Тора ясновидящий. И вы становитесь ясновидящим, когда вы соединяете свою жизнь с Торой, недельной главой или псалмами. Так что я желаю всем нам, чтобы у нас хватало сил хорошими каванот говорить всякие святые тексты.
Я очень извиняюсь, но на сегодня уже все. Мы уже перебрали все время. Давайте так, Йохевит, ровно через неделю, во вторник, в праздничную неделю, будет урок Рав Далевича. Правда, буду не я ведущая, а Батшева. Но, тем не менее, я уверена, что она тоже найдет возможность вам и вы сможете задать свой вопрос. Итак, что, дорогие друзья, я еще раз всех приглашаю на...
Пишет, можно встречу. Быстро по поводу кавана. Только кавана.
Ну, давайте, Йохевит, задавайте.
Огромное спасибо. Вы говорили, что кавана...
Спасибо вам, замечательный вопрос.
Понимай, что ты говоришь. Я думала до того, как вы ответили, что кавана – это какой-то connection, какой-то канал, то есть должна быть какая-то особая чувствительность, энергетика во время молитвы. Вы можете дать какую-то подсказку для того, чтобы себя тренировать, чтобы кавана была, ну, как бы намного выше, потому что это очень трудно сделать.
Я слышу вас, да. Смотрите, то, что я сказал, это говорит Мишне Брура, да? Понимай, во-первых, понимай, что ты говоришь. Когда я не понимаю, что я говорю, это снижает уровень всего того, что я говорю. Да? Теперь, а дальше подсказки. Вот одна из подсказок – это вот 7 секунд каждое слово, например. Да? 7 секунд каждое слово я произношу, и тогда я успеваю задуматься, успеть подумать о том, что это слово несет. А во-вторых, вы тоже сказали, это намерение ума и сердца, что я хочу, моя цель того, что я произношу, что я в этот момент хочу. Я молюсь за кого-то, за здоровье кого-то человека. Или я... Моя цель, как в любом действии, цель. Моя цель. Я нажимаю кнопку компьютера, я хочу, чтобы он заработал. Значит, моя цель в этой конкретной молитве, которую я произношу. Что я... Чего я добиваюсь? Кому адресованная молитва? За кого-то... Очень правильно молиться за кого-то. Написано, человек, который молится за кого-то, отвечает на его молитву тоже. Значит, еще раз, две вещи, две подсказки, я так понимаю. 7 секунд каждое слово. И точно цель, что я хочу этой молитвой добиться. Что? Получу я или не получу с небес, это я не знаю. Всевышний будет решать. Но вот моя цель вот такая-такая. Всевышний, как я скажу, молиться там о Шедухе. Всевышний, пошли мне не принца на белом коне, а пошли мне того, кто мне подходит. Сделай так, как ты считаешь нужным. Вот это две вещи, которые могут помочь нам в любой нашей молитве. Вообще молитва – это русское слово. Тфила – это сосредоточиться. Это самооценка. Насколько я могу себя оценить в том, что я произношу?
Вы как раз сказали, что молитва за кого-то, она намного сильнее.
Нет, вот я не сказал сильнее. Я сказал, что есть такая вещь, когда мы умеем молиться за кого-то, да, есть такая известная такая пословица. Руки гребут к себе, да. За себя мы всегда готовы помолиться. Дай мне, да. А за другого нужно какое-то усилие, чтобы так ладони, так сказать, а вот и тебе. Поэтому это усилие уже ценится. А то, что за себя я молюсь, конечно, молюсь за себя. Понятно, что за себя любой человек молится в первую очередь. Но вот за кого-то успеть еще другого,
меня... пожелать добра. Плохо получается молитва, когда я за себя молюсь, и я не могу собраться. Но когда я прошу за кого-то, я себе задаю вопрос, почему мне это легче, чем когда я прошу за свою семью и за себя? Почему мне не удается сделать кавану на себя? И поэтому я задала этот вопрос.
Вы, видимо, хороший, добрый человек. И вы молитесь за других. Это хорошо, это замечательно. Это замечательно. Это очень хорошо. А для себя, я думаю, что вам Всевышний в любом случае ответит на ваши молитвы, потому что он видит, что вы как бы просите за других. Это большой хесед, большое такое милосердие. Это очень хорошая черта. И Всевышний поможет вам и вашим детям, и всей вашей семье, чтобы вы были счастливы, здоровы, благополучны в наступающем году. Ниссан – это Новый год. Это еще один из новых годов, который есть. Так что с Новым годом, с новым счастьем всех.